Ну вот, конечно, хотелось бы начать сначала и поговорить о вашей семье. Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, о том, как семья пережила период репрессий и так далее. Кем были ваши родители?
Ну, мои родители врачи. Отец был заведующий рентгеновским отделением в такой поликлинике, в общем, второй после Кремлевки. Там лечились все наркомы. Такая была
солидная.
Да, и он ее очень любил, он ее, в общем, создавал, он вложил туда, он горел просто на работе. И вообще очень был там такая личность заметная. И жизнь была это вот эта поликлиника, и каждый раз, когда он приходил с работы, мы знали всех его, так сказать, подчиненных и сотрудников, потому что он без конца о них рассказывал, кто что там сказал и кто что сделал, в общем, общественной работой, горел, просто стихи какие-то сочинял, в общем.
А назовите его полностью, его имя.
Его звали Николай Петрович Ратнер. Ну, это такое имя, которое он получил как бы в крещении, когда, хотя на самом деле он еврей, но я думаю, что это не было настоящим крещением. Он, наверное, просто получил справку для того, чтобы поступить в университет тогда. Еще это нужно было, и он, и его брат. Вот. Ну, и, значит, очень. А мама была врач, зубной врач тоже. Мама была совсем другая. Он был очень вспыльчивый, очень такой человек непредсказуемый, но он безумно любил детей, вот нас с братом, особенно меня. Очень много внимания уделял нам. Просто были специальные дни, когда мы с ним ходили в кино, там, или там вообще он со мной гулял, читал мне вслух. Вот. Но из-за его этой такой вспыльчивости, резкости, там как-то я не очень была с ним.
Контакт не очень такой
личный. Контакта не было такого живого, я его побаивалась, в общем. А мама была очень живая, веселая, пела, смеялась и прекрасная рассказчица. Она мне рассказывала о своем детстве, и я только помню, что она лежит на диване и пытается заснуть перед работой, чуть-чуть, значит, поспать, а я ее все время толкаю в бок и требую, чтобы она, значит, продолжала рассказывать дальше.
Она читала... медик, да?
Она зубной врач. Она читала мне стихи. От нее я получила какие-то свои первые, даже, как ни странно, религиозные впечатления. Хотя дома никогда о Боге не говорилось. И вообще только, если я даже спрашивала, то говорилось всегда, что Бога нет. И вообще не было речи о Боге никогда. Но мама мне читала балладу, которую я только недавно нашла в интернете, от которой я какие-то обрывки помнила, про Будду. Как толпа нищих зашла во время грозы в храм переждать грозу, а там стояла огромная статуя Будды, у него во лбу горел там алмаз огромный. И вот один из нищих, значит, сказал ему речь, что вот как тебе не стыдно, вот зачем мы вот нищие ходим, голодные всегда, а ты вот с этим. И дальше он, я помню даже наизусть немножко, он умолк, и чудо совершилось, что-то такое, при толпой изваяние нищего Будды преклонилось головой венчанной до земли. И что, в общем, Бог великий, Бог, при толпой нищих, Царь Вселенной, Бог великий, Бог лежал в пыли. Это меня поражало до невозможности просто. И тогда я получила первое представление о Боге, как о вот таком, способном на поступок, вот такой милостивый. Вот. Еще вот какие-то она мне читала стихи романтические. Я нашла недавно, по-моему, это, кажется, автор Мережковский. Называется «Сакья Муни» за стихотворение. Откуда она все это знала? У нее была прекрасная память. Пушкина она знала много стихов. «Цветок засохший безуханный», я помню, это она мне читала тоже. «Забытый в книге вижу я». Вот. Потом она мне читала стихотворение про какого-то венгерского молодого графа-героя, который, значит, возглавил повстание, какое-то восстание, был схвачен и приговорен к повешению. И к нему, значит, пробралась его мать накануне казни, И он пожаловался ей со слезами, что вот он никогда не боялся в бою, не испытывал чувства страха, а сейчас перед этой позорной казнью он боится, боится дрогнуть. И она ему сказала: ты не бойся, потому что я пойду к, там, к этому властителю там, и брошусь ему в ноги, выпрошу тебе прощение. И вот если я появлюсь на балконе белом покрывале, значит, ты прощен. А если в черном, то... И вот он идет, улыбается, потому что на балконе стоит мать в белом покрывале. И в самой петле улыбался. И кончается... Так, о, ложь святая, так солгать могла лишь мать, полна боязни, чтобы сын не дрогнул перед казнью. Вот это меня воспитывало, вот такие вещи, понимаете? И когда я пошла в школу, вот я была, наверное, такая вот...
В Москве,
вот,
да?
В Москве, конечно, мы жили в Москве, я родилась в Москве. Вот, и с тех пор я... То есть потом мы уехали в эвакуацию, когда началась война.
А скажите, как семья пережила репрессии? Вот этот
дом? Репрессии. Значит, у отца был единственный брат, какой-то тоже революционер, довольно известный, Александр Ратнер. Они жили в Харькове, и он был репрессирован и расстрелян. А его семья, мать... Нет, не мать, его жена и сын, мой двоюродный брат, примерно мой ровесник, они погибли во время оккупации, были немцами расстреляны. А со стороны матери брат, у матери был брат, очень крупный инженер, такой Гаврила Пушин, который делал, строил в Горловке какой-то химкомбинат, очень крупный инженер, учился за границей, у него был один из первых орденов Ленина, персональная машина, что тогда было редкостью. Он был тоже расстрелян, и описан этот процесс, описан Фейхтвангером в книге «Москва, 37-й год». Там он... дает признательные показания. Это, по-моему, был процесс Пятакова или промпартии, если я не путаю, может быть. Но один из первых открытых еще процессов. Конечно, это все. Жена его была сослана, как жена врага народа. Детей разобрали родственники. А мать жены была тоже, поехала к своей дочери тоже в Харьков или в Киев, и там тоже была убита во время оккупации. Вот такая была. То есть с обеих сторон мы, я считаю, моя семья уцелела просто чудом. Потому что когда было дело врачей, вот сейчас недавно отмечался 60-летие, 5 как раз марта, в день смерти 50-50. Сталина. И это я уже помню очень хорошо, уже я была взрослая. Тогда отец пригласил как-то к себе в качестве консультанта одного из этих профессоров, профессора Эттингера, который умер во время пыток в тюрьме, вот во время этого дела. И отца тогда сняли с работы. Ну, потом его восстановили в каком-то там снова после того, как врачи были реабилитированы. Я очень тяжело это переживала, я все понимала почему-то. Дома никогда не говорилось ни о чем. Отец был никогда, отец был вообще такой, как мне казалось, беспартийный большевик, очень любил все. И когда я к нему приставала с вопросами, откуда, почему там. Вот комсомол не такой, как он говорит, что все там на самом деле не так. Требовал просто ответов. Он, я тебе потом расскажу, он говорил. Но у меня был, к счастью, старший брат, на 5,5 лет меня старше. Который до всего додумался сам, видимо, потому что ему тоже никто ничего не объяснил. И он мне многое объяснил. Потому что как раз, когда я еще училась в старших классах школы, приходили газеты домой, вот, и когда я раскрывала ее газету, например, там было там «Менделисты-морганисты», или там «Безродные космополиты» черными такими буквами. Я читала эти статьи, ничего не понимала, но чувствовала, что здесь какая-то угроза и какая-то ложь. Вот это очень хорошо помню, это состояние. Я очень любила, увлекалась в старших классах, безумная театралка была. И я помню, что когда были безродные космополиты, это были все в основном театральные критики. И, значит, их фамилии, у них были псевдонимы, а в скобках раскрывались эти псевдонимы, были еврейские фамилии. И этих всех критиков я читала запоем просто. Я прекрасная, я их очень любила, я ими восхищалась. И вдруг они оказались какими-то страшными врагами русского народа. И это все меня, конечно, просто убивало как-то. Я не понимала, в чем дело. Но мой брат как мог мне объяснил это все. И так что я фактически диссиденткой была еще в школе.
Но как же вот жить с этим тайным знанием?
Очень тяжело. Угу. Я помню, что у меня было постоянное чувство, что я виновата. Перед кем? Не знаю. В чем? Тоже не знаю. Но я какая-то не такая, как все. Я помню очень хорошо. Вот это ощущение было всегда в школе, что я не такая, какая-то другая. Но потом я в одном из совсем тоже в ранней юности, по-моему, на первом курсе института, меня подруга пригласила в кружок, где читали стихи молодежь. Ну, там в основном были студенты, немножко постарше нас. Mm-hmm. Ее пригласил молодой человек, который за ней ухаживал. И все читали стихи, ничего там не было другого. Болтали, смеялись, читали стихи. Потом вот этот молодой человек, который ее пригласил, однажды пришел, встал перед всеми на колени и сказал: «Ребята, за вами придут, я вас заложил». И оказывается, ему было предложено. У него отец в 1937 году был расстрелян. Mm-hmm. Его вызвали в органы и сказали: «Вот создашь такую организацию, будешь рассказывать, что там говорят. Нам будешь рассказывать. Если ты откажешься, мы твою мать. Твоя мать пойдет туда же, куда пошел твой отец». Ну, естественно, куда им было деваться? Вот. И действительно, за ними пришли. Он только нас не назвал, девочек. Девочек не назвал. А все ребята, все сели, получили по 10 лет, как создатели. Это был год еще незадолго до смерти Сталина. Но они просидели 4 года потом, по-моему. Потом их, конечно, после смерти Сталина их отпустили, но они уже были сломлены все. Среди них был отец Илья Шмайн, который был совсем тоже юный. Уехал потом с родителями в Израиль, ему было лет 18, он учился в университете, уехал в Израиль, там он обратился, стал священником, потом оттуда они уехали во Францию. Угу. Но потом они...
И вы инкриминировали этим ребятам тоже какую-то антисоветскую
пропаганду? Да, 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 что не пропаганду, а просто, что они хотели свергнуть советскую власть.
Нет, стандартное такое было
извинение. Да. Когда я шла по улице, то я все время оглядывалась, не идет ли кто-нибудь за мной. Когда у ворот кто-то стоял, я потом уже ночью я не спала, а думала, что я должна взять, как я должна одеться. Так я не могла вечером быть дома. Мне все время хотелось быть где-то, где много народу. Не то, что не найдут, где можно отвлечься, где светло, где играет музыка, ходил там на концерты, в театр, вот так вот, чтобы не ждать этого. В общем, так проходили месяцы. Но это не значит, что мы жили в вечном страхе. Мы все-таки были молоды, мы занимались искусством, мы смеялись, но это было так сказать, вторым планом нашей жизни, практически всю молодость. Mm-hmm. Когда однажды в институте моя не очень близкая такая приятница попыталась мне рассказать, что ее вызывали, и что ей... А тогда вызывали и предлагали сотрудничать. Я поняла, о чем она собирается мне рассказать, и я знала, что она не имеет права это делать. Она не имеет права рассказывать, я не имею права слушать. Я сделала все, чтобы только она мне это не рассказала. Вот такое состояние было всегда. Причем понять и объяснить это невозможно было. Вот сейчас мы понимаем, что это было на самом деле. Тогда вот была такая угроза, постоянная угроза, постоянный страх ареста реального, но непонятно почему и за что.
И, в общем, каждого можно было найти, за что зацепить, чем
шантажировать. Конечно.
Да, родители тогда...
Ну, родителям вообще ничего этого не рассказывала. Я просто... Это невозможно. Я не могла маме рассказать анекдот, например, который мне рассказали. Потому что я думала, что она пойдет на кухню, расскажет там. А на нее немедленно донесу. Когда было дело врачей, мы жили в коммунальной квартире. На Первой Мещанской. Огромная квартира была. И родители всю жизнь, всю эту квартиру бесплатно лечили. Но когда началось дело врачей, то они все, когда к нам приходил агитатор, вот тогда было принято, агитаторы ходили по домам агитировать за кандидата единственного, то они говорили, а вот они все собирались, этот агитатор произносил какую-то речь, а потом, значит, публика говорила, а вы нам расскажите про дело врачей, а то вот у нас тут есть врачи, а у нас кухня-то общая, как бы там чего-нибудь не подсыпали. Вот
это
в этом.
Все при
нас, да, при нас, при детях, при нас.
А потом, вот. Когда умер Сталин,
когда умер Сталин,
изменилось отношение к себе?
Я не помню, наверное, но когда...
Извинился?
Нет, этого никогда не было, никто не извинялся. Но когда была впервые опубликована вот эта вот реабилитация врачей, мне позвонила моя подруга, вот с которой мы вместе ходили в этот кружок, и сказала, ты читал сегодня газеты? Я говорю, нет, немедленно возьми газету и читай. Я, значит, хватаю газету, ничего нет на первой странице, нет. Но на самой последней странице маленькая заметочка, что вот такие-то, такие-то, такие-то реабилитированы за отсутствием состава. Это была первая реабилитация вообще в истории советской власти, кого бы то ни было. И я помню, что это было утром в воскресенье, отец еще лежал в постель, я совершенно счастлива, меня разрывало на части от счастья. Я прибежала к нему и показала это. И вдруг он так откинулся на кровать, ничего, молча, и без всякой радости на лице. И я поняла тогда, что рухнула вся его вера, вся его система. Он все время говорил, что я в это не могу поверить, врач не может убивать пациента, это невозможно. Но когда это случилось, он вот что-то, значит, все, во что он верил, было тоже ложью, так мне кажется. Ну вот, вот это была молодость, самая юность, самая ранняя юность. Вот такая, такой фон у нее был всегда. И, например, моя подруга, вот эта же самая, еще дружила с сыном переводчика такого Богатырева, который перевел вот бравого солдата Швейка. И сам он был переводчик и диссидент, Костя Богатырев. Он был старше нас, но очень за ней ухаживал так. И вот вдруг она говорит, что-то Кости давно нет. Не звонит, не появляется. Я говорю, может, посадили? Она едет к ним, и действительно его посадили. Вот такое. Такая была жизнь.
А когда вы поступили в институт, и как вы пошли именно по этой стезе художественной?
Ну, я очень любила две вещи у меня были, два больших увлечения. Очень любила литературу, что у нас была замечательная учительница литературы, которая влюбила меня просто в литературу. И очень любила рисовать. И мой отец, который, так сказать, внимателен был ко всему нашему, ко всем нашим интересам и увлечениям, нашел мне вот такой институт, где это сочеталось. Это полиграфический институт, где как раз книга, художник книги. И там действительно очень хорошо преподавали литературу, очень глубоко и серьезно, и средневековую, и западноевропейскую, и античную. Так что, в общем, там неплохо. Там было очень все так немножко дилетантски. Это был как бы еще такой отголосок Футемаса. Там преподаватели были футемасовцы еще такие. Не все, но многие. И вообще была очень либеральная атмосфера.
Это удивительно.
Да, это был такой интеллигентный вуз, да, вот в Суриковском, в Строгановском, там уже была такая советская идеология, их очень муштровали, а у нас так было очень все. Тем не менее, значит, я, конечно, и там отличилась. Я, значит, во-первых, поступать было, конечно, это было как раз еврейское гонение на космополитов, и это процентная норма на евреев в институт.
Это конец 40-х?
Нет, ну да, да. Значит, я в школе все экзамены, значит, созрелся, сдала на 5, кроме последнего физика, учительница, которая меня очень любила, поставила мне 3. И потом объясняла мне, она говорила, ты понимаешь, я не имел права, ты бы получила медаль, а ты не должна была ее получить. Вот, но я все-таки поступила не с первого раза, ну, по другой причине. Сначала я по рисунку не прошла, потому что я не готовилась, а не было такого, чтобы репетитора, чтобы обязательно. Мы сами ходили в музей, рисовали гипсы там, и сами как могли готовились. Потом я уже подготовилась, и... Но меня срезали на литературе. По литературе мне поставили 3, что было неважно. Хотя литературу я знал, как вы понимаете, на 6. Потому что это был мой любимый предмет. Что-то дали по-русскому там. Какое-то предложение надо было разобрать. Ну и там к чему-то она придралась. Ну, неважно. В итоге я поступила все-таки. Училась очень с интересом. Интересно было. Ну, например, были тоже такие случаи, когда мы идем на выставку. Выставка книжной графики. Большая, мы, значит, все смотрим. А тогда президент Академии художеств был такой Александр Герасимов. Очень влиятельная фигура. И мы, значит, из хулиганства пишем в книге отзывов, все понравилось, кроме работы Александра Герасимова. И подписываемся. Студенты МПИ. Через 3 дня приходит комиссия и говорит, вот найдите нам их и исключите. Если вы этого не сделаете, мы сами этим займемся. Но такой был институт, что они так как-то это замяли. Вот. Потом я, значит, делаю диплом. А я была такая максималистка, делала диплом, значит, нужно было выбрать книгу, написать к ней объяснительную записку, почему ты, как ты ее понимаешь, вот все это, почему ты выбрала именно эту книгу. А я тогда уже, я увлекалась Пришвином, в котором я почувствовала каким-то, не знаю, 7-м чувством, его какую-то религиозную подоплеку. Хотя ничего подобного я о нем не читала никогда.
Природе.
Он пишет, о природе пишу, сам же о людях только думаю. Вот. Я почувствовала это. И такая книга была «Моя страна», которую на самом деле выразить это чувство в графике было очень трудно. Почти невозможно. Но тем не менее, самое главное, мои усилия были направлены на то, чтобы вот найти вот этот рисунок там. Это его духовный путь. Там он, книга делилась на несколько частей. Север, юг, там, Средняя Азия, его путешествия. И все были такие богоискательские какие-то.
Между строк.
Все это я даже ему письмо написала, я помню, но не отправила. Недавно я его нашла. Просто трогательно невозможно. Ну вот, я, значит... Переплет должен был быть цвета зимних сумерек, что совершенно недостижимо, особенно если учесть, что книгу эту нужно было издать, напечатать и все сделать. А в типографии, конечно, пледерины цвета зимних сумерек не бывало никогда. Но все равно, как-то я, значит, с этим справилась. Когда я написала свою объяснительную записку, то я взяла эпиграфом его же слова, что родина – это не то место, где человек родился, а то, где он обрел себя.
Это в разгар борьбы,
с космополитизмом. И мой руководитель умолял меня это выбросить, это снять. Я уперлась, как баран. И не сняла. И тогда он на защите выступил против меня. Что неслыханно, потому что никогда такого не было, чтобы руководитель проекта выступил против Ну, он сказал, что она извратила нашего природоописателя, там ничего подобного, что она там нету в этой книге. Вот так. И, ну, они все равно, так сказать, умиленно смотрели на меня и зачли мне все равно диплом, поставили мне 4, правда. А на выпускном вечере он тоже со слезами молил у меня прощения. Он говорил, что вот вы не знаете, на какую беду вы могли накликать на себя, на всех нас, на институт вот этой фразой.
Вот, простите. Достаточно было вот этого эпиграфа,
да,
чтобы так,
да,
все...
Вот. Ну, это был, конечно, уже 53-й год, год смерти Сталина.
Уже после смерти Сталина.
Ну, год, да, защита, не, да, защита была после. И поэтому все было уже буквально через несколько месяцев после. Он в марте умер, а защита была где-то в июне. Так что тут обошлось. Ну и потом я, значит, следующий такой яркий этап – это студия Белютина.
А можно еще вернуться к институту? Меня сегодня просили мои коллеги из отдела редких книг спросить, не слышали ли вы про фабриканта, который заведовал кафедрой как раз в институте, в вашем институте, да, потому что у нас хранится архив фабриканта. И с ним там его...
Это мне что-то очень знакомая фамилия, но я не помню.
Каким боком?
Он тоже был художник.
Он был скорее искусствовед.
Ну, очень знакомая фамилия. Может быть, историю искусства у нас преподавал кто-то другой. А, у нас замечательный был преподаватель истории искусства. Забыл его фамилию. Он умер потом довольно молодым. Ну, вообще, преподаватели были просто редкие. Во-первых, по-настоящему интеллигентные, знающие, как же его фамилия была. Он был похож немножко на нашего Чистякова. Вот я его сейчас вижу, просто перед глазами он стоит. Вот. Ну, у нас был Андрей Дмитриевич Гончаров, преподавал гравюру. Захаров был такой, Иван Иванович Захаров, который преподавал рисунок. Ну, в общем, это все были замечательные люди, которые с каждым из нас как-то дружили, находили каждому личный какой-то подход такой. В общем, это я вспоминаю это с большой радостью, с большим теплом. Немножко дилетантски все было поставлено. Муштры такой не было. Ну, может, это и хорошо. Была такая какая-то свобода.
А вот вы говорили про своего учителя картины, которая...
Это уже потом, это когда уже... я уже стала профессиональным художником и начала работать в такой мастерской прикладной графики. Там было очень интересно. Там, в общем, мне везло с учителями всегда. Там художественный совет был, и главный художник был такой самородок, самоучка, гениальный совершенно. И художественный совет состоял из лучших художников-графиков Москвы, самых лучших. Айраида Ивановна Фомина, вот дочка архитектора Фомина известного, Пожарский, совершенно замечательный детский иллюстратор, Лазурский, автор шрифтов типографских. Это все были суперинтеллектуалы. По-настоящему морозу. Сейчас таких людей просто нет. И они... Это было, был праздник. Каждую... Много. В совете было человек 12 или 15. Все были совершенно замечательны.
Удивительно, что они все сконцентрировались
именно там,
в таком месте.
В таком месте. И это неудивительно.
Прикладная.
Да, это неудивительно, потому что это было единственное место, где можно было все. Можно было, по предлогам того, что это реклама, там, оформление таких всяких промышленных изделий, можно было любую технику, любую как бы форму графики. Больше этого нигде нельзя было. Все было регламентировано, все было под одну линейку. Реализм, реализм. А здесь под предлогом того, что мы делаем западную, на запад как бы оформляем какую-то продукцию.
Например, вот, конечно. Что?
Ну, например, любая техника, какую мы делали, там использовали там технику Матисса, там, я помню, делал плакат какой-то выставки цветов или что-то такое. Я сделала такой, как аппликации Матисса, я помню, для музея изобразительных искусств. Тоже мы делали серию плакатов.
Плакаты, афиши. Вот
плакаты, это, афиши. Вот да, но не только. Там были всякие упаковки тоже. И это все было искусство для искусства. Это никуда не шло. Никогда. Но каждая организация во всем Советском Союзе была единственной мастерской на весь Союз. Обязана была иметь у себя свой фирменный стиль, там фирменный знак,
логотип,
оформление продукции, там упаковки, потому что Запад не принимал наших всего, потому что у нас все было ужасно некрасиво. Торговать всем этим было невозможно. Но выполнить они это тоже не собирались, потому что стоило очень больших денег. А у нас и так, и без рекламы все это раскупалось.
Дефицит всего.
Дефицит был, да. Но мы могли, на наши выставки, которые мы устраивали в лучших выставочных залах Москвы, стекались толпы. Потому что всегда это было все ультрасовременно.
Это были выставки чего?
Выставки графики, ну и прикладной графики. Вот на графику не было никого, а на нашу всех иностранцев возили на наши выставки. Потому, вот я вам покажу, если могу сказать.
Да, конечно, конечно.
Ну, это к примеру, это не мои работы, ну вот.
А, вот они.
Да, вот такие.
Тут был простор для...
Тут был простор для всего.
Ага.
Вот моя страничка. Тут, правда, вот мои теперешние работы, а вот это вот то, что называется фирменным знаком.
Да,
это, в общем, очень интересно было, потому что нужно было там 10-11 идей вложить в одну вот такую фитюльку какую-то.
Вот знак
предприятия, но нужно было не меньше там 11 мыслей, скажем, туда внести. Вот такими вещами мы занимались. Вот. Это было очень, на самом деле, интересно. Хотя я немножко скучала по чистому рисованию, потому что, на самом деле, я это все не очень любила. Но из-за того, что была такая изумительная атмосфера, вот когда они делали малейшее замечание, они говорили, если не мы привыкли...
Совет.
То я уже хотелось переделать всю работу. Просто невозможно было даже помыслить, чтобы... Если не аплодисменты, которыми вот нас часто... Мы были молодые художники с подругой, мы вдвоем пришли туда. Там уже был такой сложившийся коллектив асов, а мы, в общем, ничего не умели. Но, тем не менее, они как-то почувствовали в нас что-то живое такое. И вот поэтому я всегда... Мне всегда хочется помогать молодежи, потому что я помню, как мне самой необыкновенно тепло и очень любовно помогали. И потом, когда случилась вот эта история с выставкой Белютина, когда нас исключали из Союза художников, то они, весь совет в полном составе, это все заслуженные деятели искусства, они ходили по всем инстанциям с нами вместе, нас же без конца вызывали, да, требовали отчета во всяких там партбюро, там бюро Союза художников, там МОСК и так далее. Они всюду ходили с нами, просто для поддержки. И говорили, только не сделайте чего-нибудь, о чем когда-нибудь потом вы пожалеете. То есть не просите прощения. Никак. Вы ни в чем не виноваты. Вы правильно поступали. Вот такие были люди. И вот это я не могу забыть.
А как же в этой мастерской? Вы же получали заказы.
Да.
И, соответственно, какой-то идеологический посыл тоже был.
Был,
должны
да.
Должны были как-то, чтобы генеральные линии... Это
ну, тогда уже, это уже был длина застоя, там особой идеологии не требовалось. Потом это, ну, я, например, выбирала всегда такие работы, где вообще это не требовалось. Где можно было максимум там рисунка, живописи применить как-то. Там не было такого идеологического какого-то. Ну, были, конечно, такие работы, но это я от них всегда так открещивала. Ну вот, и когда эти замечательные художники все с любовью и с таким интересом относились к нам. Вот я помню, мы с подругой делали театр для детей. Так, несколько лет мы делали детские, для фабрики бумажные игрушки, фантастические проекты мы делали. Всякие там сказки и делали фигуры такие, которые дети могли вырезать из бумаги, сами склеивать, и целые спектакли. И так повезло, что директор этой фабрики был тоже молодой, ужасно увлекающийся человек. Он говорил: делайте, что хотите, я у вас все возьму. Почти все это не шло в производство. Но у него был музей, и он там все это выставлял. Я помню, что он ходил с нами в парк культуры, мы катались на колесе на этом самом. Ну, вот такой он был. Такой был молодой, замечательный директор. Вот так вот. Это, фактически я пришла туда на перекантоваться пару лет, чтобы потом найти себе какое-то другое место.
Думала, сначала считала, что это как-то...
Ну, так-то. Вот... Потом, это, когда я поняла, что это такое за место, я осталась там на всю оставшуюся жизнь. И это было интереснее и лучше этого места, я не знаю. Там не было советской власти. Никогда. Не было. Никогда никто тебя, никаких взяток не было, как сейчас вот там. И тогда было много мест в других там всяких организациях, нужно было получить работу. Если... Я же сама помню, что меня пригласили сделать монументальную работу. Я еще там занималась монументальной работой. У нас главный художник нашего художественного совета был, он же был главным художником выставок наших за рубежом, промышленных выставок за рубежом. Такой Побединский. Замечательно. Он так нас полюбил с подругой, просто влюбился в нас. И мы девчонки, ну, 23 года, 22. И он нам дает работу, значит, огромные панно, там метров по 80, которые будут на нашем павильоне там в Индии, в Нью-Дели, или в Канаде, или в Японии, в Осаке. Декоративные панно. И мы писали эти панно. Ну, мы делали эскизы.
Да, эскизы там,
а масса, потом художники выполняли под нашим руководством. А некоторые и мы сами выполняли. Ну, это было счастье просто. Потому что...
На тему чего?
Тема, например, была в Нью-Дели, я помню, был космос. Космос. Два панно нужно было сделать на тему. Потом было в Осаке, по-моему, образование, тема образования. И я помню, мы написали огромную икону, колоссальную, на такой, на деревянной панели такой, ну, как бы СССР, и в центре такое древо познания, и там сидит такая учительница с детьми. А там все, вся страна, как бы, огромное такое панно. Вот. Ну, в общем, была замечательная жизнь. И когда в одном из... потом нас уже всюду приглашали, я чувствую, это мое призвание, на самом деле, монументальная работа. На строительной выставке нужно было написать для павильона РСФСР, каждая республика, нужно было написать панно. Я сделала танец, такой русский танец, тоже на дереве, причем это дерево нужно было обжигать паяльной лампой, чтобы был такой под старую какую-то доску. И у меня помощниками были два, мой муж, взрослый художник, такой, и его друг. Они делали, значит, должны были выполнять это все по моему эскизу. Я ничего не давала им выполнить. Я хватала даже паяльную лампу у них, вырывала, и все это делала сама, и я не чувствовала усталости, я почти падала с лесов несколько раз, это огромная работа была. И когда мы выполнили в срок, за 10 дней, по-моему, написали это огромное панно, и потом, когда был такой банкет, ну, в день открытия, то директор выставки сказал: когда я посмотрел на эту девочку вот с такими ручками, я подумала, она завалит всю работу. Но сейчас, какую хотите работу, я вам дам любую, пожалуйста, любую. А но мужу он потом сказал, ну, 30% мне. И я уперлась, потому что я была вот такая романтическая. Я не могла. идеалистка. Муж умолял меня, он говорит, ты нигде не получишь потом работу, потому что это Александр Николаевич Побединский, он умер, к сожалению, он, конечно, там никаких взяток даже речи не могло быть.
Угу.
Чего?
Нет, все закрыто, нормально.
Дует?
Звук идет.
А он, да, а этот просто, муж говорит, ты не получишь больше. И действительно, больше никогда не получал никакой монументальной таких заказов. А это мое, на самом деле. Я монументалист.
Он, получается, этот человек, которому вы отказали,
ну,
который,
я уже...
Он блокировал вам...
Ну, не то, что он блокировал. Он, у него, да, у него был какой-то большой... Он был заказчиком... Такой был комбинат декоративно-прикладного искусства. Тогда мы все комбинатами существовали. Комбинат живописный, декоративно-прикладной, графический. Такой средневековая такая система была. Ну и он там как-то, в общем, короче, сама я ее не... Там были совсем другие отношения. Там только за взятки можно было. Mm-hmm. Вот эту прикладную, декоративную. Ну, больше я ее не имела никогда. Вот...
А вот молодые художники, какие-то ваши ровесники, те, кого вы знали, вот расскажите, пожалуйста, об этом, вашей художественной молодости. С кем вы общались, с кем вы выставлялись?
Я выставлялась и общалась уже потом, спустя, в общем, довольно много лет. Я получила мастерскую здесь недалеко, дом такой, Союза художников, и там 3 этажа мастерских. И в этом же доме мастерские и квартиры имели вот мои друзья. Это все лучшие художники вообще мира сейчас. Да, они сейчас все уехали.
Угу.
Они, когда я и бываю на Крымском валу, они все там висят. Это все мои ближайшие друзья, которые принимали меня как равную, как свою. Прекрасные художники, вот Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, Эдик Гороховский, Эдик Штейнберг. Ну, в общем, это была такая тоже замечательная жизнь. Но это было такое чистое искусство. Мы уже выставлялись, мы делали работы такие уже неприкладные.
Ну, это были уже, наверное, 70-е, да, скорее?
Я еще пропустила Бирюлинскую студию еще. Значит, довольно скоро меня после окончания института приняли в Союз художников. Это было большое дело, потому что, ну, работу получать через Союз практически можно. Ну и вообще, как бы член Союза, это ты уже кто-то, ты уже. Вот. Ну и при Союзе графиков, был еще такой Союз графиков на Малой Грузинской, создалась студия про художников-профессионалов, которой руководил такой Илья Михайлович Билютин. Мы сначала про нее просто услышали. Ну, говорили, что там... Ну, конечно, вы понимаете, что делать... Мы что-то делали, но что делается в искусстве на Западе, мы не имели ни малейшего представления. Все было законопачено, все было, все, никаких журналов, никаких книг. Единственное было событие, это выставка Пикассо, которую вдруг показали в Пушкинском музее, потому что он был тогда коммунистом и другом Советского Союза, и устроили выставку, были уверены, я думаю, что все наш народ от этой выставки просто сойдет шарахнется, и что и правда так и было.
А в каком это году?
Вот я не могу вспомнить, как, в каком это году было. Это можно посмотреть где-то. Это была первая, единственная выставка его. Вот. А в основном музей был закрыт. Там был музей подарков товарищу Сталину всю мою юность. Мы даже гипсы там не могли рисовать. И все. Но потом...
То есть там все, вот эта коллекция...
Все было убрано.
Да, вся
в запасниках.
И был музей...
Музей, да. бесчисленное количество всяких там рисовое зернышко, на которое там вырезалось какие-то под микроскопом... Что-то такое, да. Ну, в общем, что-то безумное. Вазы всякие там. Ну, в общем, ужас. Вот. И, значит, мы узнаем, что создается такая студия, что в этой студии обучают как-то необыкновенно художник, который знает все, что делается на Западе. Конечно, мы ринулись туда. Бельютину. И он нас принял. И это тоже была сказка. Это было 2 года счастья или 3. Потому что мы, значит, во-первых, мы занимались очень усердно. Он сразу стал выбивать из нас всякий академизм. Там мы рисовали левой рукой, там мы печатали гравюры кедами, там, подошвами. Мы, ну и вообще, у него не было системы. Вся система создавалась просто вот потому, что мы были, много талантливых людей было, и все, так сказать, создавали ее как бы у него на глазах, на ходу. Да. Ну и мы на лето, все лето мы снимались на какой-нибудь дом отдыха подмосковный, и там все заполняли, и
а
жили.
Сколько это примерно вот народу?
200 человек нас было.
200 человек, да. Вот были объединены.
Да, 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 3 или 4 курса было. Да. Вот. И мы, а потом мы фрахтовали пароход и плавали на пароходе по Волге-Оке. Значит, ночью мы плыли, а днем мы разбегались по этим городкам, где мы останавливались, с огромными вот такими вот подрамниками, и где-то садились там под кустом и писали с раннего утра до поздней ночи. Это было просто. Энтузиазм был невероятный просто. Ну и потом вечером мы приходили на этот пароход, выставляли все это и в ряд, и обсуждали. А потом пели песни, потом мы крутили романы, конечно. Это была весна, цвели яблони по берегам, и пели соловьи, это была вообще сказочная жизнь. Вот, а пели мы в основном блатные песни, это тоже интересно. Вся страна, в смысле интеллигенции, пела блатные песни. Вот если вы смотрели, недавно показывали по телевизору спектакль театра Марка Розовского «Песни нашего двора». Вот там пели вот эти самые песни. И это был восторг. Почему мы так были увлечены? Я до сих пор их обожаю. Это все. Это не были, никто не пел «Ландыши, ландыши» или «Подмосковные вечера», а пели вот «Жунанарка, король на именины». Вот это вот.
Какое-то ощущение свободы, хотя песни...
Ну, вся страна сидела в лагерях, и эти песни появились оттуда. Они были, конечно, большинство этих песен было имитацией, конечно, кем-то. Напис под, потому что очень много было такого колоритного в них. Но мы спелись, у нас хор был потрясающий, мы как наяривали эти песни, что команда матросов на нашем пароходе, значит, попросила устроить концерт для них. Но они не очень слушались то, что мы поем, пока мы пели это для себя. А когда они разобрали, что мы поем и пели, они так обиделись.
Почему?
Для них это было оскорбительно. Это была интеллигенция.
Они предпочли бы
ландыши. Они бы ландыши. Они думали, что мы ландыши поем. А мы пели вот это вот все, да. И пайку черного мечтаю получить. Вот.
А Акуджава тогда уже как-то...
Акуджава появился. И наши мальчики принесли Акуджаву. И он как-то, само имя было необыкновенное, сами песни были. Первые песни очень близки у него к блатным тоже. И... Когда они начали, то у нас было 2 героя таких, которые умели хорошо петь под гитару, это Коля Воробьев и Боря Жутовский, 2 таких друга, и вот они нам это все пели. Ну, мы просто обалдели, конечно, мы сразу влюбились, и сразу эти песни у нас, значит, прижились, мы их пели тоже. Ну вот, и мы устраивали выставки. На выставке съезжал весь московский бумонт, и вся дипломатическая эта самая школа Москвы, или не школа.
А где же можно
мы снимали, это был застой. Ему практически можно было многое. Значит, первая выставка у нас была, мы снимали дом учителя такой, у них была художественная студия на Таганке, на Большой Коммунистической. Первая выставка наша называлась «Абстракционисты на Коммунистической улице». Там вся улица была забита дипломатическими машинами, когда первая была выставка. Ну, потом вот это бульдозерное, на ВДНХ, вот эти знаменитые выставки.
Ну, бульдозерное, это уже 74-й.
Ну, это было... Да. Нет, да. Ну, это значит...
А вот эти, да?
А эти 60-е. Ну, да. Вот наша выставка в Манеже была в 62-м году. Первая выставка.
Угу. Значит, она потом... коммунистическая перед этим.
Перед этим, да. Ну, за год, может быть. Несколько лет было таких выставок не очень громких.
А вот эта на коммунистической, она долго провисела?
Не помню, сколько она провисела. Ну, недели две, наверное. Да, да. Нет, там не было скандала никакого, потому что как-то никто на нее особо внимания не обратил.
Ну, а как же, если дипломатические машины?
Ну, не знаю, вот так вот было. Может быть, они начали приглядываться постепенно. Потом, когда мы уже, значит, уже стали такими матерами, мы уже, так сказать, знали, чего хотим, и наш вот Илья Михайлович, то он был такой харизматик, он умел завести нас, мы такие костры устраивали, и он говорил: друзья, мы всех этих академиков скинем, мы сами станем академиками, вот так. И как-то это уже мне стало казаться каким-то подозрительным, как-то так, что-то в этом было такое, у нас у всех будут машины, дачи, вот это все. А то сначала было бескорыстное служение прекрасному искусству, это мне было ближе. Ну вот, а тут он стал, значит, куда-то исчезать, его все время стали куда-то вызывать. И он ужасно взволнованный возвращался и говорил, что стал следить за порядком, чтобы никто там не выпивал, чтобы никто там чего-то непотребного не делал. Стал следить за этим. Все было странно. Потом он приехал и сказал, что вот нам предложили выставку в Манеже. И все должны дать работы, ну там кто-то. Я моментально... Да, и будет правительство, придет правительство. А его, оказывается, вызывали в МК партии. И там уже спрашивают, что такое происходит там. И он купился на это. Он рассказывал, как вообще мы там все горим, можно сказать. А уж, конечно, никто не писал ни заводов, ни колхозов, ничего подобного никто не делал. Вот. И он, значит, назначенный день нам выделили помещение на втором этаже. Был понедельник. Выставка была 30 лет Мосха в это время. Как раз вот поэтому можно узнать. Ну, 62-й год.
А значит, вас тематически кто-то как-то ограничивал? Настроил?
Нет, нас ничем не ограничивали. На втором, на первом этаже была большая, вот где Никонов, Андронов тогда были. Была выставка, посвященная 30-летию Мосха. И я там участвовала своими вот этими прикладными работами. Нас было 4 человека из мастерской прикладной графики, и из них членов Союза вообще 3 было. И мы там внизу тоже были представлены. Там нормальные были работы вот такие, вот плакаты какие-то там, ну, хорошие такие. А наверху, на втором этаже, мы показывали то, что мы написали в студии и во время этих путешествий. Ну и вот, значит, начинается назначенный день, значит, я уже точно знала, что будет страшный погром.
Почему?
Ну, я знала, что от правительства ничего хорошего ждать нельзя. И я и говорю ему, я говорю: Илья Михайлович, вот будет плохо, и мне не хочется давать работы. Он говорит: как ты, если ты не дашь, я тебя прокляну, ты что, струсила? Вот так вот.
На слабо.
Евреи революцию делали, а ты струсила. Ну, я, конечно, дала работу после этого. И, значит, мы стоим так, там такая лесенка на второй этаж. И мы стоим около этой лестницы, подъезжают черные «Волги».
А это был день обычный,
понедельник.
Посетитель?
Нет, без посетителей. Выходной день. И выбегают такие мальчики в костюмчиках с галстучками. И становится так вот, коридор образует такой. И оттуда надвигается такая толпа. Вот если я найду, наверное, я ее не найду, фотографии из газеты у меня была. Оттуда идет, значит, впереди Хрущев, Фурцева, Андропов, там, потом Серов, а Сергей Герасимов — это художники, академики. Серов был академиком, и он все это затеял, потому что хотел стать президентом Академии художеств на этой волне. Вот показать кое...
Сидев Герасимова, да?
Нет, Александр Герасимов в том времени, по-моему, умер. А вот место было вакант, но он хотел стать на это место занять. О, поэтому нас как бы держали, как Аэлия Михайловича, как подсадную утку, а нас всех тоже... Мы все в кучке, все мы на виду, и все мы контролируемы. И он сразу с порога, он только вошел в зал, еще ничего не видел, начал топать ногами, кричать, что за безобразие, пидорасы, там, ну, мальчишки были с длинными волосами. Там.
То есть он даже не успел.
Ничего абсолютно. Но потом он пошел, а это что? А это говно. Вот так все было. На таком уровне. И рядом со мной стоял там мой приятель, художник, и говорит, я только, говорит, одного боюсь, как бы мне не упасть, и как бы ему не в ноги. Потом он начал кричать, всем выдам заграничные паспорта, и всех вас завтра же, в 3 дня уедете за рубеж. Выгоним отсюда. А тогда почему-то это казалось ужасным каким-то страшным чем-то. Вот. Ну, вот в таком духе.
То есть никто об этом, это действительно как угроза воспринималась, да?
Ну, тогда никто не знал, то еще не было никакой эмиграции в помине. Никто не знал, что это такое. Даже в 70-е годы еще так осторожненько просачивались туда. А уж тогда и подавно никто ничего не знал.
Ну, вот эти художники в основном просто все молча это...
Нет, не молча. Некоторые, вот такой Леня Рабичев был, короче, старше меня, не знаю, намного. Он воевал, на фронте был. Он начал объяснять, что Никита Сергеевич, вот у нас там внизу есть наши работы, которые мы делаем, значит, для народа, а это просто наши личные эксперименты. А, для народа одно, а для себя другое, да вы двурушники просто, ну вот так. С нами выставлялся Эрнст Неизвестный, скульптор. У него такие были маленькие бронзовые скульптурки, Андропов ему говорит, а где ты бронзу берешь, ты мне еще ответишь, это был стратегический материал. А он говорит, я вас не боюсь, вы мне не тычете, я вас не боюсь. Я воевал на фронте, я вас не боюсь. Ну вот так все было. Ну, в общем, короче говоря, они уехали, еще крику не было не знаю сколько.
Ну, в прессе, да?
На следующий день в прессе появляется вот об этом на первой странице «Правды». Первая страница «Правды». Фамилия моя, моей подруги и Лёни Рабичева. И еще там 2 или 3, больше чем союз художников не было. А только мы были, поэтому нас... Ну, потом, по-моему, тогда же были там упомянуты Никонов, Андронов, вот эта девятка тоже. И, значит, все. Из студии больше никого не затронули. Ну, мы начали собираться. Вот тогда нас начали всюду в Союзе художников. Постоянно там правление нас вызывает. Правление графической секции, правление бюро. Ну, в общем, бесконечно все административные инстанции Союза художников. Мы везде должны были дать отчет, что мы там делали. Да. И вот тут члены совета с нами ходили и говорили, только не просите прощения. Не жалуй, ничего, не падайте в ноги. Не... А мы и не думали, мы совершенно не испугались.
А какую вы выбрали линию защиты?
Мы объясняли это, что я помню очень хорошо. Я стою, передо мной, значит, сидит синклит этих маститых. И я выбрала себе одного, это Глебов, такой анималист, который был двоюродным братом Сергея Михалкова. И как 2 капли воды на него похож. И у мои детские ассоциации, значит, мне кажется, ну, дядя Степа такой добрый. Я ему все рассказываю. И он так действительно кивает, улыбается добродушно так. А мы говорим, ну, институт очень мало дал. Хотелось расти, совершенствоваться. Художник должен расти. Мы не собирались это нести, так сказать, уже как что-то... Это правда была, как что-то уже найденное. Это все эксперимент. А, вам наш советский вуз мало дал, вы клевещете на нашу систему образования. В общем, вот всякая демагогия такая. Без конца.
Ну, то есть от вас не требовали покаяния какого-то?
Нет, требовали. Но мы говорим, ну как, мы не понимаем. Мы ничего, а в чем нам каяться? Нам... В общем, короче, выйдите, мы сейчас посовещаемся. Одно из последних таких мероприятий. Таких было штук 5 или 6 вызовов нас. Ну, мы уходим. Причем я помню, что я стою, я этому Глебову объясняю сама искренность. Я представляю, он смотрел на меня совершенно с удовольствием. Девочка, щечки горят, глазки сияют. Все объясняет, как есть. И кивает мне, кивает добродушно. Мы вышли в полный вид, что мы их все объяснили хорошо, все в порядке. Ну, потом приглашают, зайди, заходим. И они зачитывают, значит, что за пропаганду враждебной, буржуазной идеологии, советское искусство, таких-то, союз художников исключить. Ну и все, мы ушли. Ну, никакого. У меня в это время, я еще, по-моему, да, еще только должен был родиться мой сын. И мне вообще было совершенно все до лампочки. Потом он родился, и я вся, тем более все было. Ну вот, да, мы разошлем ваши фамилии по всем московским издательствам, и вы никогда не получите больше работы. И они разослали таки наши фамилии. Но мы никогда не имели такого количества работ, как в это время.
Почему?
Мы же все звонили. Все считали своим долгом, наоборот, нам, мы были герои. Дать работу. Это было другое уже время. Это не сталинское было время, когда люди на другую сторону улицы переходили при виде каких-то репрессированных. Нет, они уже... Мы были герои. И все нас хотели поддержать. Это было замечательное совершенно время. Ну, какое-то время мы собирались еще. Ну, естественно, студия наша очень быстро распалась. Вилютин наш потом купил себе дачу. И там, туда начал ездить народ, ну, там несколько человек из старых к нему ездило, а в основном он набрал каких-то других новых. Почему мы не захотели с ним больше общаться, я не могу сейчас четко сформулировать. Он в прошлом году умер, недавно прошла передача, было как раз 60 лет, по-моему, с тех пор. И в основном это говорила его жена Нина Молева. Это было страшное, неприятное все. Она все подавала, как немыслимый героизм. Ни одного слова о студийцах, которые, собственно говоря, были главным в этой всей истории, и которые создали эту как бы, систему. Ну, и это было неприятно как-то. Вот. Ну, не хочется говорить плохо, потому что, на самом деле, это было прекрасное время, и мы обязаны ему тем, что он вырвал нас хотя бы из этой академической муры, из этой муштровки такой, и показал нам какой-то немножко другой мир.
А вот вы упомянули девятку и Никонова. Вот вы близко были?
Я близко не была с ним знакома. Вот мой учитель, вот Поляков Валентин Иванович, это в нашей студии, вот этой нашей мастерской прикладной графики, была студия художественная для нас. И вот он вел там занятия. Он уже был очень известный, очень маститый, он ездил за границу, у него были замечательные выставки. Это было абсолютно... Он был старше нас намного, ну, наверное, лет на 15, наверное, так, или не больше. Но он, у него были в Измайловой была мастерская, там же, где вот эти ребята были. Они с ним дружили или как-то были знакомы. Ну вот, и я знала некоторых из них, вот Андронова, например, по этой же мастерской. Он приходил часто, как-то мы с ним иногда там вместе сидели, выпивали, там чего-то такое. Было такая небольшая дружба. Ну, они были для нас, это были живописцы, мы их очень уважали, вот этот суровый стиль, который они там принесли в живопись, когда не было этого сладкого сюсюканья, а началась как бы проза жизни, за которую им тоже нагорело тогда же. Я могу вам рассказать интересный эпизод вот с этим Серовым, который стал с академиком, он стал с кино, он, значит, показал, что вот он вовремя сигнализировал о такой страшной диверсии, которая творится в нашем родном советском искусстве. Вот такая вот студия образовалась. И это нужно прижать, уничтожить, держать, не пущать и так далее. Он стал академиком. Но потом ему показалось этого мало, и он захотел защитить докторскую диссертацию по совокупности статей, каких-то статей, которые никто не читал никогда. И вот на этой защите присутствовал вот этот мой друг Валентин Иванович Поляков. И он, это знаю я с его слов. Значит, в Манеже же это было, защита. И, значит, уже все готовы уже там проголосовать. И вдруг встает 20-летний какой-то студент и говорит: позвольте, значит, мне сказать несколько слов. Я студент Суриковского института, мне 20 лет. Я знаю, что мое мнение абсолютно ничего не значит. Я ровным счетом никто. Но я просто представил себе, что вот пройдет еще 20 лет, у меня будет сын. Он вырастет и скажет: папа, ты присутствовал при этом безобразии и ничего не сделал. Вот только ради этого я хочу сказать, что это позорное мероприятие. Вот я не хочу присутствовать при этом событии.
Кто же это осмелился? Так?
Ну, такой мальчик, имя его осталось неизвестным. Они так растерялись, что объявили перерыв. А перерыв, оказывается, перед голосованием нельзя делать по протоколу. Короче, это перенесли еще на какой-то другой день, потом перенесли еще, и так эта защита не состоялась. И с тех пор я теперь знаю, что и один в поле воин.
Да, казалось бы, да?
Вот такая история была, да.
А ваш учитель, вот о нем, можно несколько слов?
Можно.
Как получилось, что вы восприняли его именно как учителя? Ну, а и у кого учился он, в свою очередь?
Он сам был классический, он кончил Академию художеств, то есть тот же Суриковский институт. А потом он ездил тогда во Францию.
И, как
да, как, ну, ездил от Союз художников, таких особо маститых посылали.
Так он тогда писал, что получается, тоже всяких.
Он не писал никогда рабочих, он писал очень красивые картины. Он делал монументальные работы для всяких санаториев. Вот, я вспомнила. Его приглашали там написать какой-нибудь там «Девушка на берегу моря», там на стене какого-нибудь там санатория. Вот этим он. Я помню, что я ему помогала, даже делала какие-то эскизы, вместе мы делали что-то такое. Мы очень-очень близко были связаны, он как-то немножечко даже ухаживал за мной там. Мы ездили в Гурзуф, это было совершенно сказочно. Студии мы ездили, маленькая студия, там у нас человек 6-7, писали там под его руководством. Ну, в общем, это была какая-то тоже прекрасная совершенно весна, в мае, все цветет, море, вот. И как-то было все замечательно. Он, к сожалению, он умер от инфаркта.
Рано.
Ну, он уже, ну, где-то ему было за 50, наверное, тогда. Вот.
А вот из этой компании, с которой вы плавали на пароходике,
на пароходе,
с кем-то как-то сложились потом?
Конечно, это были все ближайшие друзья. Но со мной случилась такая история. Я думаю, вот тут уже вы поймете. Спустя какое-то время я начала задумываться о Боге, потому что я вдруг начала понимать, что что-то есть большее, чем вот просто живопись. Я вообще всегда была такой, как это называется, не максимализм, а перфекционизм, что-то такое. В общем, какие-то сверхзадачи меня всегда увлекали больше, чем непосредственно только живопись. И вот я помню, я сижу, мы ездили в Дома творчества. Это тоже целая замечательная пора жизни. Значит, Союз художников раз в год посылал, можно было поехать на 2 месяца в Дом творчества, и там делать все, что ты хочешь. Так мы были связаны с заказами. Постоянно заказы и заказная работа, а тут ты делаешь все, что тебе хочется, и потом только эти работы оставляешь там, рассчитываешься этим, да. Ну и это была прекрасная жизнь. У нас было несколько домов творчества в Подмосковье, там на озере Синеж, в Челюскинской, с мастерскими литографскими прекрасными и афортными. В Гурзуфе тоже была мастерская, в Хосте. И вот я все время в эти дома творчества ездила. Ну, там было вообще сказочно. Ну, во-первых, ну, мы все... Это такая была совершенно особенная жизнь. Все художники, все молодые, все талантливые там. И работали, и гуляли, и выпивали, и вообще все было. Веселились. Вот. И в какой-то момент, я помню, я сижу на таком огромном пне, который, значит, наполовину в воде на озере. И по этому пню ползают муравьи. И я сижу, смотрю на них и думаю, вот я для них кто? Я для них Господь Бог. Сейчас захочу, и я их в воду сброшу. А для кого-то, кто там на меня смотрит, для кого-то я муравей такой. И вот эти вот мысли меня все время... занимали.
При этом не было никакого внешнего
воздействия,
не было. Человека.
Нет, просто не было. Это было абсолютно свое. Вот. Но я начала, конечно, прислушиваться к тому, что что-то где-то прочесть, никаких книг, ни Евангелия, ни Библии, ничего нельзя было купить. Да, может быть, мне и в голову, может быть. Ну, естественно, я знала, кто такой Христос, и в общих чертах я знала его историю, потому что... Да, я еще после окончания полиграфа поступила в университет на искусствоведческий. Мне хотелось еще немножко... Вот почему я сейчас преподаю, откуда это все. У нас тоже хорошо была поставлена история искусств, но там я получила очень много, и там меня сразу тоже отметили, потому что мне было интересно очень учиться.
А у кого вы там учились?
Ну, там был Павлов такой тогда, ну, вы, наверное, не знаете этих, это уже старшее поколение тогда было, то, что тогда еще был, Алпатов, вот, кто же еще там у нас был?
А Сарабьянов учился?
Сарабьянов?
С вами учился?
Нет, я думаю, что он уже к тому времени был, кончил. Он был все-таки старше меня. Я его там не помню. Ну, это, во-первых, я учился на вечернем.
Угу.
Вот.
Лазарев.
Лазарев, да, угу. Лазарев, Попова.
Угу.
Вот.
Но Попова, наверное, не преподавала.
Наверное, еще не преподавала, да, я не помню. Я помню, что потом я ходила на ее лекции, уже когда я просто, уж когда она преподавала, я уже там не училась. Ну, в общем, короче говоря, уже меня как-то хотели и в аспирантуру, но я уже разрывалась между деланием, рисованием и теорией. В конце концов, все-таки я выбрала... И ходила туда уже как вольнослушатель. Хотя я поступила хорошо, сразу поступила. Кому же я сдавала экзамен? Очень известный тоже искусствовед. Вылетел из головы.
Из русских или из западноевропейских?
Нет, искусствовед.
Нет, я имею в виду
преподаватели.
Да, все-таки там же кафедра русская и...
Випер был у нас там, преподавал. Ну, в общем, не помню его фамилию. Нет, русский, русское искусство. Вот. Ну, в общем, тоже было прекрасное время. Ну, я как-то очень это все любила. И самое главное, я была старше на 5 лет, чем мои остальные И разница была колоссальная. Они норовили удрать, а мне все было интересно. Я сразу, и мои работы сразу были совершенно другие. Мои ответы на экзамене, видимо, были другие. Они как-то меня сразу... Всего 5 лет. Но в этом возрасте очень много значит.
При этом художественное образование.
Да. Вот. И я помню, что да, это я, когда я пропускала и уже не могла, уже было много работы, надо было ее выполнять, я ужасно переживала, что вот я не могу.
А диплом там?
Надо? Диплом надо было, но я не защищала, я перешла уже на вольнослушателя. Uh-huh. Я не могла, это уже было слишком для меня. Я стала просто как вольнослушатель, докончила это все. Хотя мне без конца присылали всякие бумажки, приглашения, уговоры были, все. Вот. Ну, потом вот студия началась, она меня уже поглотила полностью, вот эта бюллетенская. Ну, что еще? Да, и вот началась начался этот странная тяга к религии.
Угу.
Без всякого абсолютно толчка извне, без всего.
И в вашей среде это как-то не
было? Было. В моей среде это было. Но в моей среде вот Илья Кабаков, они все знали лучше меня, и для меня они были учителями в этом смысле. Но они, для них это было поводом, для толчком для каких-то спекулятивным чем-то. Они из этого делали какие-то работы. Потом они кончили так, увлекаться христианством, увлеклись буддизмом, то иудаизмом. То есть вот это, вот
то есть
так. Это
романтическое диссидентство.
Ну, такое, даже не диссидентство. Это было... У нас, мы, например, самообразовывались таким образом. Вот мы собирались в чьей-нибудь мастерской, и кто-нибудь делал доклад по современной философии. Там Бердяева, Булгакова, кто-нибудь рассказывал прочитанное.
Это все в самоиздате, да?
В самоиздате, да. А мы там делали наброски в это время. Вот такие у нас были дни. Это было здорово очень. Ну и они потом это все забрасывали, начинали увлекаться чем-то другим. А я в это уже въехала. Я помню очень хорошо, у нас такой был Шиферс. Он был режиссер. Он был очень такой невероятно умный, очень таким большим гонором, он был такой у нас духовный лидер. И я у него все время про Христа, все время про христианство. И он мне даже какую-то свою книжечку подарил с надписью «Лили», которая задавала удивительные вопросы. Я думаю, удивительные, наверное, по глупости или по незнанию ничего. Я не знаю, что он имел в виду. Вот. Ну, в общем, вот так я, это меня все больше, 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 больше затягивало и затягивало, но как-то жила я все равно такой же жизнью, как и все. Пока однажды, да, у меня были друзья самые близкие, Штейнберги, вот Эдик Штейнберг умер в прошлом году, они уехали потом во Францию, очень известным стал художником таким, супрематист, и его жена Галя, искусствовед. А стала моей крестной матерью.
А, она. Фамилия, да, у
Галя? Галя, она Галя Маневич. Но они уехали. И вот я к ним домой постоянно ходила. У них очень собиралась вся такая элита художественная такая. Сам Эдик и вряд ли кончил 10 классов, но был очень колоритный, очень талантливый и вообще замечательный человек. И очень талантливый художник. Вот. И я стала спрашивать у всех, зачем креститься нужно? Почему Богу нужно, чтобы люди крестились? Да, нет, еще до этого я, значит, у себя в промграфике, в своей этой прикладной графике, как-то я пришла, они там прочитали книжку Моуди. «Жизнь после жизни». Книжка такая была.
А она тоже как-то была уже к тому.
Сам издатель. Ну, сам издатель. И они. А я говорю, что а мне такие книжки совершенно не интересны, потому что если веришь, так веришь. Никакие научные доказательства не нужны, я считаю. И тут мой приятель, там, художник, про которого я знала, не очень близкий такой. Я про него. Можно очки надену? У меня устали глаза. Вот.
Так сидеть,
да, не так, я не могу долго напрягать глаза.
Я имею в виду сидеть удобно?
Сидеть нормально. Вот он мне говорит, да, ты совершенно права, действительно, вера, это все там, начал мне что-то горячо говорить, что вот Бог есть, да, надо креститься. Потом мы вышли на улицу, долго гуляли, он мне все это говорил, а меня только одно удивляло, что он говорит это с такой горячностью. А человек вообще такой молчаливый, сурой.
Это такому, простите,
такой что? Саша Шумилин, художник в нашей мастерской прикладной графики, очень тоже талантливый, красивый такой человек. Он потом стал моим крестным. Вот. И я смотрю на него со стороны, я говорю, знаешь, ты меня не убедил. Я все равно не знаю, зачем Богу нужно, чтобы мы крестились. Зачем? Это же не в партию вступать. Зачем-то ему нужны формальности такие.
Как правило, все так и
да.
говорили.
И вообще, зачем нужна церковь, я тоже не понимаю. Кому она нужна? Пошел в лес, я лучше пойду в лес, на природу, там Бог ближе гораздо. Ну, в общем, ну, потом мне стало его жалко, думаю, так человек старается ради меня. Я говорю, ну ладно, если у тебя есть какие-то друзья, ты меня не убедил. Ну, если есть кто-то, кто, может быть, убедит, я согласна с тобой только к этому человеку пойти. Он мне звонит в тот же день. Я нашел такого-то человека, такой человек есть. Вот давай, значит, через неделю мы встретимся в метро, там, на Новокузнецкой, мы пойдем с тобой к этому. Я думаю, вот ничего себе, что ему так это все далось? Ну, в этот день я прихожу, встречаемся в метро, он весь больной, простуженный. Я говорю, ну, сидел бы дома, лечился бы лучше. Нет, он говорит, для такого дела я готов на карачках поползти. Я уже думаю, интересно. И ведет он меня в церковь, как уже потом я поняла, это вот в церковь всех скорбящих, радости, около Третьяковки, вот это вот Казаковская или Баженовская, не помню. Церковь это мне ужасно не понравилось. Все мне там не понравилось. Вечерняя служба была. Было начало поста, это все я уже потом узнала. Была пассия, это короткая такая служба вечером. Все не понравилось, священник какой-то такой суровый входит, выходит, занавес какой-то. Все ужасно театрально. Кончилась служба, он подводит ко мне небольшого, очень красивого человека молодого, с такими черными кудрями до плеч. Такой Гаршин маленький такой, и знакомит. И тот говорит, Михаил Ардов, который еще тогда священником не был, а был там чтецом. И он нас приглашает к себе домой, мы едем к нему домой в аэропортовский этот писательский городок. У него там такая квартирка уютненькая, такая пятиэтажка. И, значит, мебель красного дерева, иконы так висят, колокольчики. Ну, в общем, такая снобистская, околохристианская, как мне кажется, такая квартира. И он почему-то решил, что я хочу креститься. А я хотела просто спросить, зачем? И когда он узнал, что я художница, стал ужасно поносить искусство художников, вообще крестятся, не сами не знают зачем, какая ответственность, только я крестил, никто в церковь не ходит, вообще эти художники. В общем, жуткую понес вот такую какую-то мракобесие, как сплошную. А я уже читала там Бердяеву, Булгаку, Флоренского, я уже ему, значит, это все предъявляю. А, это все еретики страшные. Это безобразие. Да, он, кстати, таким и остался почти. Может, вы еще и Толстого любите? Я говорю, Толстого люблю. В общем, совершенно меня изничтожил. И я думаю, боже мой, что это такое? За что? Вообще, это какой-то страшный обскурантизм, какие-то страшные мракобес. И это христиане. Думаю, бежать отсюда и никогда больше близко к этой церкви не подходить. Вот с этим я... Нет. И в этот момент, когда я так подумала, у меня вдруг такое ощущение, что если я сейчас уйду, то что-то самое важное в своей жизни я потеряю. Вот четко, отчетливое такое чувство. Вот я стою как будто на краю пропасти. Ну, мы ушли, я ужасно разгневанная, рыдала там от обиды, от всего, за что. Пришла домой, уже ни о чем другом думать не могу. Ну, как же так? Ведь вся культура русская, во всяком случае, создана христианами. Как же так? Что же это такое было? У меня был еще друг, намного меня старше, на 30 лет, который только что... который, значит, из семьи белоэмигрантов был увезен в эмиграцию в детстве еще, вырос там во Франции, 30 лет прожил, был и подьяконом в церкви там, стал писателем, дружил с Цветаевой, такой Алексей Владимирович Эйснер. Потом, значит, вместе с мужем Цветаевой и Фроном какие-то выполнял задания там, о которых я ничего не знала, но что-то смутное. Который, значит, у него там была жена и годовалый ребенок, и он хотел вернуться после, в хрущевские времена, сюда. Но ему сказали, вот, нет, ему еще сказали, в Испанию надо, еще когда была война с Испанией, он поехал, ему велели туда ехать, он был адъютантом Матезалка, и написал потом об этом книгу, она называется «11-я интернациональная». Бригада, где наши все были, Кольцов там все. Прошел через эту войну, вернулся, ему разрешили приехать сюда. И сначала он поехал один, семья осталась в Париже. И тут ему, его вызвали в органы, естественно, и сказали, вот будешь на нас работать здесь. Он сказал, нет, я не для этого, я так не согласен. Ну, а не согласен, ну тогда, значит, в Оркуту. И он протрубил в Оркуте, а потом в Караганде в ссылке 17 лет в общей сложности.
А семья была назад?
Семью он больше никогда не видел. И вышел. И когда он вышел оттуда, а там, правда, ему повезло, он сидел с какими-то замечательными людьми. Гнедич, вот я помню. В общем, какие-то выдающиеся люди там сидели. И он, они все были врагами советской власти лютыми, а он был страшный ее поклонник. И он ее все время защищал перед ними. Даже они думали,
после
что...
того, как его...
Ну, он считал, что это ошибка. Но он тут не жил ни одного дня. Он считал, что это ошибка. Какая-то роковая ошибка. Они считали, что он стукач, подсаженный им. Но потом они разобрали, что к чему, и они потом с ним подружились. В общем, он вернулся, ни квартиры, ни паспорта, ни гражданства, ничего. Но он тут как-то познакомился с моей подругой, тоже на 30 лет моложе она была, она его за муки полюбила, и он на ней женился. Ну, ему дали комнату. Ну, потом они, у них родился сын на год старше моего был. И мой муж с ними тогда подружился первый. И вот он мне говорит, муж мой. А муж мой был тоже такой чем-то увлеченный советской властью. И он мне говорил, лес рубит щепки, летят, ты ничего не понимаешь. А потом он мне говорит, вот я познакомился с таким замечательным человеком, он 17 лет просидел и все равно верит в советскую власть. Я мрачно говорю, ну, значит, дурак. Вот. Ну, потом очень скоро он изменил, и так же, как и мой муж, они, значит, все поняли через какое-то время. И стали уже прямо противоположные слова говорить. Вот. И он стал ярым диссидентом. Ну, а я к ним ему звоню. А у него сын, которому тогда было лет, значит, 12-13, захотел креститься. И, значит, они... Ну, он его крестил, они стали ходить в церковь. И поэтому я ему звоню и рассказываю то, что со мной вот произошло. И я говорю, что это такое? Ты мне можешь объяснить, что это? Как вообще? Что это за христианство такое? Куда, в какую церковь ты ходишь? Он говорит, знаешь, что я тебя завтра, и там на карах, послезавтра, там, через неделю, отведу к одному священнику, совсем другое ты услышишь. Ну, я уже хочу, потому что я уже хочу разобраться. И я в ужасе. Он меня ведет на обыденку, к Илье Обыденного, тоже интеллигентская такая небольшая церковь. Там старенький батюшка, который... Я ему все это рассказываю. Да, еще этот Ардов мне сказал, я знаю, почему вы хотите креститься. Потому что вы еврейка, вы хотите спрятаться от антисемитизма. Что в этой стране можно быть только или русским, или хотя бы православным. И это меня вообще взбесило. шевших людей. И креститься-то не хотела. Я все это рассказываю этому старенькому отцу Владимиру, что вот искусством нельзя заниматься, и вот антисемитизм... Да, он мне говорит, а в церкви еще больше этого антисемитизма. Ардов мне сказал. Никакого антисемитизма в церкви нет, говорит отец Владимир. Да что вы делаете? Да хотите искусством, да занимайтесь на здоровье, да рисуйте, читайте Бердяева, да читайте себе на здоровье. Ну, я думаю, что же такое, ничего не понимаю. Один говорит одно, другой говорит, я должна разобраться. Давайте я вас сейчас окрещу. Я говорю, ну нет, я должна разобраться, кто, где тут истина. Начинаю уже хотеть понять, ко всем пристаю, ни у кого ничего нельзя. Никто ничего не может, и боятся еще, боялись очень многие. Ну, я хожу с этой мыслью, что же такое церковь теперь. И вот эти мои друзья Штейнберги мне говорят, знаешь, вот мы ходим, они тоже с детства крещенные, в церковь ходят регулярно.
Вот это да. Мы, времена,
да, или? Да, ходят. Вот у нас есть церковь, давай мы тебя туда сводим. Там хорошие священники, ты у них что-нибудь спросишь. Ну хорошо, пошли туда. Пришли, там молодой священник, я думаю, ну что он мне может сказать такое? А он говорит, знаете, говорит, я вам не могу ничего сказать, извне это, этого не поймешь, это можно понять только изнутри. Вот походите с нами в церковь, вот захотите креститься, будете, не захотите, значит нет. Ну, я начала ходить туда вот, куда, где, куда они меня привели, это... Воскресенье Славущего в Брюсовском переулке. Ну, я хожу.
Интеллигентский,
консерваторский хор, там все такое. Ничего не понимаю, абсолютно, все раздражает. Зачем-то становится на колени, зачем-то целует руку священнику.
Ну, и эстетика, наверное, тоже раздражает.
Эстетика ужасная, да. На стене написано «Явление Христа народу Иванова». Вообще все это жуть, конечно. Я все это... Наконец, а был тоже пост великий, не, о котором я понятия не имела. Ну вот Пасха, наступает Пасха. И меня, значит, ну я иду ночью на Пасху.
Вместе со Штейнбергом?
Нет, одна. Почему-то их не было, не помню почему. Я иду одна. И вот я стою в углу, толпа страшная, духота жуткая, церковь маленькая, низкие своды в углу, меня зажали, вот так я стою, зажатая. И думаю, какой ужас, я должна буду простоять всю ночь, потому что выйти невозможно. И я так совершенно машинально говорю, совершенно никому не обращаясь, а просто так. Говорю, Господи, сделай что-нибудь, выведи меня отсюда, я тут умру. И вдруг я чувствую, как будто пространство вокруг меня расширяется, как будто мне легко-легко дышать. И самое главное, как будто рядом кто-то стоит, кто меня любит. Друг. Стоит рядом друг. И не даст волоску упасть. И любит меня. Меня заливает. Я просто купаюсь в чьей-то любви. Я простояла всю ночь, не заметив, как она пролетела. Я потом летела домой и растолкала своего сына, там, 15-летнюю маму, и пытаюсь им рассказать, но ничего не получается, что такое там произошло. Иду к этому священнику и говорю, вот я не знаю, что это такое со мной там произошло, что это было, но если у вас так всегда, то я хочу быть с вами. Он говорит, ну ладно, приходите тогда, там назначает мне день. Ну вот я опять струхнула, думаю, предаю веру отцов, хотя от отцов у меня никакой веры ко мне не перешло.
А в семье ничего это
я не же говорил, в семье никогда в жизни. Но самое интересное, то, что я потом, уже спустя много лет после этого, я, когда отец оставался в Москве, во время того, как немцы подходили к Москве, во время войны, когда все власти бежали из Москвы, вот 16 октября, а мы были в эвакуации, он уничтожил все документы, все наши детские фотографии. То есть он готовился к тому, что немцы войдут в Москву. И спустя много лет после его смерти, я в одном тайничке, там в шкафу, нашла то, что он не уничтожил. Этот филин, вот этот вот коробочку. Mm-hmm. И свиток Торы маленький. Куда-то это все у меня делалось. Это он не уничтожил. То, за что его немедленно, конечно, поставили бы к стенке, это он сохранил. И вот это меня поразило. И я поняла, что, во-первых, евреи не бывают неверующими, видимо. И это как-то меня очень примирило.
А это неизвестно от кого, да? То есть
это его, его детство. Да, он там кончил хедер, угу. эту еврейскую школу. Это из его семьи. Угу. Это никогда не показывалось нам, детям. Угу. Никто этого не видел. Я уже совсем взрослая это нашла.
Его рука не подняла.
Нет, он просто даже не наверное, и не помышлял бы. Но это, так сказать, отступление. А тут я, значит, вот боялась, что... Кроме того, я уже подумала о том, что об эмиграции. Уже была массовая эмиграция. Mm-hmm. И я уже хотела, думала, не уехать ли нам в Израиль или куда-нибудь в Америку. Но тут я понимала, что если я крещусь, я уже уехать в Израиль точно не смогу. Потому что там в анкете надо было писать вероисповедание. Mm-hmm. Ну, в общем, все равно на утро я пошла. Я взяла с собой сына, вот этого Сашу, который меня туда...
Шумилина.
Эти мои друзья Штейнберги, мы все пошли туда. Mm-hmm. Ну-ка, сам обряд мне показался всего лишь забавным, не более того. Отрицаешься, там плевать там надо и все такое. Но когда он мне дал первое причастие, у меня так все прямо поехало перед глазами. Я просто должна была схватиться за стол, чтобы не упасть. И потом начались чудеса. Я человек, жаждущий познаний. У меня куча вопросов. У меня тучи вопросов в голове. Задать некому. Священники боятся. Когда вокруг священников образовывалась какая-то небольшая группа, его немедленно переводили куда-нибудь на другой конец Москвы. Да, очень следили, чтобы не было никаких таких вот общин. Значит, задать... И кроме того, нельзя никаких книг. Это сейчас море. В тот день, когда я крестилась, один день продавали в этом церковном ящике Евангелие, Ветхий Завет и Новый Завет издания Московской Патриархии. Один день. На следующий день уже их не было.
Расхватали?
Ну, не знаю, расхватали, наверное. Я купила, конечно. У меня очень долго это все хранилось, потом куда-то потерялось. Это именно то Евангелие. Но я ходила, помню очень хорошо, по улицам. Уже мы жили здесь, на Речном. Я ходила вот так вот. Вот вдоль, там, где церковь, от своего дома до метро я ходила, и эти вопросы в голове, как в компьютере, возникал вопрос, через секунду на него давался ответ. Вопрос-ответ. Я получала совершенно исчерпывающий ответ. И я прекрасно понимала, что это отвечает мне сам Господь, что Он со мной проводит катехизацию. Да. Вот так это было. И я записывала иногда. Иногда потом мне попадались эти... не систематически, а так. И он обрушил на меня все. Он не считался с тем, что я младенец. Хотя крестили со мной одновременно какого-то грудного младенца, и мы были на одном уровне понимания того, что происходит. Он не считался. Он обрушил все. И что-то много я тогда, что-то я понимала. А что-то я потом за всю вот мои более чем 30 лет церкви понимала постепенно. И еще многое мне предстоит понять.
А с отцом Александром Мином как вы познакомились?
Сейчас, я еще сначала познакомилась с другим священником. Потом мы с сыном уехали отдыхать в Пушкинские горы. И там при каждом удобном случае мы бегали с ним в церковь. А я была, мы были в компании друзей моих ученых, всяких физиков, которые очень это не одобряли, поэтому мы бегали потихоньку от них. Так. Вот. Но сына это очень увлекало, ему это понравилось. Вот. И потом я, значит, писала своему Саше Шумильну письма со всеми своими открытиями. Все это я ему излагала. А как потом выяснилось, он показывал эти письма своему другу-священнику, mm-hmm. вот этому отцу Владиславу Свешникову, с которым он уже подружился. И тот в какой-то момент сказал, ну, приводи ее. И когда мы вернулись из этой самой нашей поездки, Саша меня к нему повел. Мы пришли в 9 часов утра, ушла я в 9 часов вечера. Я все время задавала вопросы. Иногда я пытался уйти, понимал, что неудобно, там дети бегают за стеной, четверо детей у него. А он говорил, да брось эти интеллигентские штучки, спрашивайте, ему нравилось это. Вот, ну и потом я попала к нему, я была одной из первых, у него еще не было свой. Приход у него был в Тверской области, в деревне. Но еще не было вот, общины никакой. Одна из первых была я. Вот. И мы начали ездить. Потом появились еще тоже интеллигенты. Ездить к нему в эту деревню, в Тверскую область. Это была совершенно замечательная экскурсия. Туда целое паломничество. Сначала едешь на электричке, потом на автобусе, зимой особенно. Потом пешком надо было идти. И вот идешь, заснеженные эти деревеньки, темно, сумерки. Идет снег такой, совершенно 19 век. И вдали на холме стоит церковь, и там светит.
На кладбище, если я не ошибаюсь.
На кладбище.
Кладбищенское.
Да, да, кладбищенское. А там приходишь в дом, сидит отец Владислав в красной рубахе и слушает BBC. Ну и мы начали...
А как-то ваши друзья-художники тоже...
Мои друзья-художники меня сразу же осудили. Ну, во-первых, я перестала выставляться. Там была очень четкая программа у Свешников. Никакого искусства. Это было там. И я ничего, я в это верила. И откуда я могла знать? Это духовная деятельность душевного человека. Вы таким образом распространяете свою греховность только.
Но когда вам примерно тоже сказал Ардов, вас это все-таки как-то оттолкнуло.
Да. А здесь, ну, раз уже не один автор Ардов, а еще кто-то это говорил. И он мне как-то обосновывал, объяснял. Потом давал всякую литературу. Там Игнатий Брянчанинов очень почитался. Вот. И все такое. Но мы начали ездить...
Это при том, что сам он по образованию, по-моему...
Киновед. Он поэтому все. Отчасти поэтому. Он сам из богемы. Они все богемные. Вот Шаргунов, вот отец Александр, тогда Винсент Иванович такой был. Все там было. И они все стали ужасными такими, как это называется, блюстителями строгой нравственности. Вот. И мы туда начали ездить. Потом мы снимали летом там деревеньки, избушки какие-то. Жить было трудно, потому что мы были не приспособлены к этой жизни деревенской, готовить в русской печи, чему было. Но все компенсировалось вот этой духовностью как-то. Вот. Но потом постепенно я начала там увидать. Мне там нечем стало дышать. Евангелие мы там не читали почему-то. Читали только святых отцов. Считалось, что мы не готовы. Что вообще святые отцы все растолковали, объяснили. А кто мы такие, чтобы толковать Евангелие? Такого бы. Это не для нас.
Ну, и вы перестали рисовать, да?
Нет, я рисовать не перестала, потому что это была моя профессия, это был мой кусок хлеба, но я делала только для денег. И радости уже, как бы я занималась чем-то запретным. Сын мой Митя готовился поступить в университет на искусствоведческий, потому что он вырос в этой атмосфере, ничего другого он не слышал никогда. Это тоже очень осуждалось. Вообще высшее образование считалось каким-то чем-то недостойным. Вот надо заниматься там простыми работами, которые не требуют от тебя ничего, а все свои силы отдавать церкви. А та работа с сторожами, там, истопниками, вот это вот. Были такое время, когда сидели поколение истопников, знаете, вот это вот. Ну, это было немножко позже, но, то есть, мы были позже, чем то поколение настоящее, которое действительно ничего другого делать не могло. У нас можно было все делать, на самом деле. Я все время к нему приходила на исповедь и говорила: «Грешна, батюшка». «Ну, в чем же ты грешна?» Осуждала священноначалие. Начинала ему рассказывать, что я про него думаю. С чем я не согласна. И со многим была не согласна, и все это ему выкладывала. Я говорю: ну как может архитектор, например, быть плохим архитектором? Или врач, или там учитель? Как можно быть, не вкладывая душу в профессию, отдавая ее, допустим, церкви, а это делает кое-как? Ну, в общем, ну, постепенно я впадала в депрессию. Все мои друзья, уже многие уехали на Запад, уже многие тут прославились, стали знаменитыми. А я выпала из этого совершенно. И они меня ужасно осуждали за это. Они говорят: мы вообще тебе столько дано, и ты вообще не пользуешься ничем.
Ну, а вас это ведь тоже как-то настораживало, такое резкое...
Их?
Резкий трен. Вас, вот то, что вы удалились так от...
Нет, меня это не настораживало, я абсолютно искренне ушла в церковь. Я нашла там очень много для себя ценного, и это как раз меня нисколько. Но я потом подумала, что я ничего не приобрела в итоге, и была близка к настоящей депрессии как-то. И я помню, что мы сидели у него дома на кухне здесь, в Москве, и он говорил речь, он очень такой был, любил говорить красивые проповеди в духе XIX века, такие, с длинными такими периодами. И он говорит: мы православные счастливые люди, у нас есть все. У нас есть Святое Писание, Святое Предание, культ Богородицы, у нас есть все. Мы сидим за пиршественным столом, иконы у нас есть. И я вдруг говорю так мрачно, неожиданно сама для себя говорю: да, но за этим столом можно умереть от голода. Как умер греческий царь Мидас, когда все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Он так на меня посмотрел с изумлением, так. А он все-таки был живой человек. Ну и говорит, видя мое такое бедственное состояние: знаешь, говорит, можете в Армению слетать. Там, говорят, есть какой-то замечательный, какая-то община замечательная. Я на третий день... Да, никогда не была в Армении, никогда не было денег, всегда мечтала. А тут у меня вдруг, значит, был конкурс Достоевского как раз в это время. Я сделала серию туда иллюстраций, Неточки Незваной, которую послала на конкурс в Берлин. Или не в Берлин, а в Лейпциг. И там получила диплом. И у меня купил музей Достоевского, купил эти работы. Буквально вот в эти дни появляются деньги. И я могу лететь в Армению. Через 3 дня я летела в эту Армению. Никого не знаю, кроме номера телефона главы этой общины. Вот больше ничего. И из аэропорта я была еще не одна, со мной была Наташа, еще одна наша прихожанка, и ее сын, ровесник моего Мити, потом стал иконописцем. Мы звоним из аэропорта этому Гамлет Закарян. Звоним ему, и он говорит: вот садитесь на такой автобус, доезжайте до такой-то остановки, я вас встречу. Ну, приезжаем, стоит такой человек, тонкое, интеллигентное лицо, никак не похож на центральный рынок, ведет нас к себе домой, там милая, красивая молодая жена, детишки маленькие бегают. Очень чистая, очень бедная квартира, абсолютно без всякого хрусталя и золота, и ковров. И, значит, очень как-то с нами хорошо. Какой-то, вот я переступила порог и сразу почувствовала какую-то атмосферу необыкновенной любви. Ну, потом он физик был, работал на этой атомной тамошней электростанции, он должен был идти на работу, нас передал какому-то своему другу. друг, значит, нас тоже водил по городу, пока... и все говорят только о Боге, что нас поражает. Потом привел нас к себе домой тот друг, тот нас стал там угощать там чем-то, потом он рассказывал, что я только одного боялся, что дома нечего есть. Говорит. Ну, там тоже все соседи набежали, и все только про Бога.
Протестанты, что ли?
Нет, это была армянская церковь. Но община была харизматическая, совершенно. Нет. Они как бы в церкви только причащались. Это была община, которую основали репатрианты армянские. А там, видно, привезли с Запада это все. Потому что это была живая, такая харизматическая очень община. Много всего делали, многим помогали там. И у них уже были малые группы по месту жительства. Мы туда потом поехали, прекрасная совершенно группа была. Пели под гитару песни христианские. Это было вообще никогда не слышанное нами. Вот, ну, в общем, мы пробыли там дней 10, наверное, тогда. Я, и за эти 10 дней я уезжала оттуда, как будто я обрела родную семью.
Из Армении.
Да, я рыдала, уезжая от них. Я не, ничего подобного не было у нас. Это была такая любовь. Я была обласкана, я была залита их любовью. Причем первый раз в жизни меня любили еще за то, что я еврейка. Для них это был какой-то прямо особый, не знаю,
знак избранничества.
Да? Они именно так относились, да.
Именно вот представитель народа.
Народа любимого, Богом избранного. Вот это они мне без конца об этом говорили. И это было вообще невероятно. Потом они вообще были необыкновенные, они необыкновенно жили, как никогда и никто. Например, вот мы едем с ним, вот с Гамлетом, мы едем с ним в троллейбусе, да, вот мы сидим, я сижу напротив, он сидит с какой-то женщиной незнакомой рядом. Он ей что-то говорит, она ему там что-то отвечает, он еще что-то ей несколько фраз, она смотрит на него с удивлением, отвечает. Потом он еще говорит ей несколько фраз, она уже смотрит на него с изумлением просто, и мы... встаем, это наша остановка, мы выходим. Я говорю, что ты ей говорил? Я спросил у нее, который час. Она мне ответила. Тогда я спросил, знает ли она, кто создал время. Она не знала. Я ей объяснил. Вот так они живут. Или у них там был замечательный такой Ашот Ашикян, композитор, который все эти песни чудные сочинял. Но он рассказывает, что его послали в командировку в Россию куда-то. И вот он, русский город, зима, снег, темно, он не знает, куда идти, стоит и говорит, шапку снял, стою, молюсь. Проходит мимо какая-то женщина и спрашивает у меня, как, не знаю ли я дорогу на автобусную станцию. Я ей говорю, что я не знаю дорогу на автобусную станцию, но я знаю дорогу на небо. Я над ней помолился. Она покаялась, и мы разошлись в разные стороны. Вот так они жили. И я, конечно, влюбилась во все это, ничего не понимая, и начала ездить туда просто как только могла. Как только вот могу, так туда. И увлекла всех. Все начали туда ездить. И все приезжали оттуда и говорили, что мы как на небе побывали. Это было вот для всех.
Все
это,
из общины.
Из общины. И сам отец Владислав наконец поехал туда. Мы поехали вместе с его дочкой младшей, Митя мой и еще два Митиных друга. И я не могу передать. Они очень много делали. Потом я начала ездить. Там резня в Сумгаите, я туда. Они крестили беженцев из Сумгаита по 300-400 человек за раз. Они их размещали в горах, в пансионатах и крестили. Это было такое чудо. Просто вот присутствие Духа Святого необыкновенно чувствовалось. Потом землетрясение. Я там, потому что они ухаживают за больными, за ранеными, там ходят в госпитали. И я тоже с ними вместе. Потом они стали строить дома для этих потерпевших всяких. Они построили целую деревню такую для них, ну, с помощью зарубежных каких-то спонсоров. Ну, своими силами построили какую-то фабрику для них швейную, чтобы могли работать. Они их обращали тоже. Те говорили, кто, уходите отсюда. Сначала они говорили, вот вы же живы, целы, невредимы, ваши дети живы, а вы нам про своего Бога голову. Они замолчали, ну просто так ходили, убирали, уносили, приносили, перестилали, ничего не говоря. И потом они наконец стали спрашивать, а кто вы, собственно, такие, что вы к нам ходите? И они начали им проповедовать. И когда я в очередной раз приехала, я застала совершенно других людей. Они сияли, они пели эти песни. Они были уже совершенно вот такие счастливые, обращенные люди. Ну и потом они мне говорят, что, знаешь, ты так там... Да, отец Владислав, про него прошел по Москве слух, что он... Да, еще там были забастовки. У нас в Москве ничего не было, никогда в жизни никаких забастовок никто не видел. А там начались забастовки. Весь город по радио с утра объявляет, что в такие-то, такие-то, такие-то предприятия по таким-то улицам идут. Там, значит, перекрывается движение. Такие-то заводы работают. Такие-то улицы свободны. Все идут на площадь перед оперным театром. И вот стоит там вся толпа, вся эта площадь забита людьми. Все стоят, очень друг друга опекают, очень внимательны. Если тебе плохо, тебя сажают и вызывают скорую, над тобой зонтик раскрывают, потом по рядам хлеб этот, лаваш, и воду передают. В общем, такая атмосфера просто братства. Совершенно. Наверху стоит гарнист, играет какие-то военные гимны старинные, а площадь, не разжимая рта, вся поет эти гимны, не разжимая губ. Вот нельзя придраться, да? Потом однажды, в один прекрасный день, значит, вертолет. Вертолеты стали, забили все подъезды к этой площади БТРами, а БТРы, да, это...
Ну, да, БТРы. А бастовали-то они насчет
против чего? Правительства. Они бастовали за свободу, за демократию, за выборы, вот этот комитет Карабах образовался, за присоединение комитета Карабаха к себе, в общем... Все это было у них. Ну, потом их похватали, посажали, в Москву привезли, комитет этот Карабах сидел в Бутырках. И в какой-то день приезжает, значит, Гамлет и говорит с женой ко мне, и говорит, хочешь, мы пройдем с молитвой вокруг Кремля, а потом вокруг Бутырок с молитвой пройдем. Их выпустят, он говорит. После этого их выпустят. Их выпустили через 3 дня, правда. И мы прошли вокруг всего Кремля, на Красной площади мы остановились против мавзолея. И она сказала, Джемма, жена его, она сказала, сатана, ты построил себе эту крепость, но мы тебя не боимся. Наша крепость Иисус Христос. Вот все вот было так. Угу. Потом отец Лусан был в диком восторге. Благословлял площадь, вот крестом ходил в облачении. Его там обожали все, священник. Но по Москве стали ходить слухи, что он сверстников у своих чад духовных посылает к монофизитам. Угу. Потому что они считаются монофизитами, хотя это неправильно. Он запретил туда ездить. И я говорю тогда, что если вопрос ставится вы или они, то я выбираю их. И продолжал, значит, туда ездить. Написала ему письмо, как раз недавно его нашла, такое, объясняя всю свою позицию. Но меня прокляли там, с проклятиями. Сказали, что я иду к еретикам, что я предательница. Да.
Как у нас это скоро.
Да. Ну вот, и а потом, значит, они мне говорят, сами армяне говорят, ну ты так не наедешься к нам, у вас в Москве все это есть. Есть отец Александр Мень. У нас есть друзья, его прихожане, вот Карина и Андрей Черняки. Мы у них всегда останавливаемся, когда в Москву приезжаем.
А вы не слышали этого имени отец Александр?
Нет, конечно, я слышала. 100 раз его не слышать было нельзя. Но на мой отец Владислав говорил, это ересь. Все, что он говорит, ересь. И весь его круг его называл еретиком. И Саша Шумилин мой, все. Но я же не знала, я верила. Ну вот, я приезжаю в Москву, они ко мне заявляются, Карина с Андреем, с Мишкой тогда маленьким таким. Ну и все, началась другая жизнь. Я начала к ним ходить в малую группу, потом они пригласили меня, как была такая встреча с отцом Александром Менем у них дома. Была встреча «Искусство и христианство» на эту тему.
А это уже все-таки ближе к 90-му году, да?
89-й год. 88-89.
Это когда он стал уже выступать?
Когда он везде выступал,
и
да.
Да, 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 и да, далее, да,
да. Да, и вот на этой встрече... Да, 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 я выступил тоже. Потому что я еще считал, что искусство все-таки имеет много минусов. Там было, пришло очень много народу, я помню, Люшенко был там, еще кто-то, в общем, все поэты, Катя Генева, у Черняков, толпа была народу. И отец Александр, и я так сидела, а он напротив, буквально. Угу. И я, значит, а я уходя, значит, у меня в голове крутилась фраза Лермонтова, из какого-то стихотворения Лермонтова, фраза такая: «Я, Боже, не тебе молюсь». Ну, не тебе, значит, кому? И кому, я не знаю. Что за стихотворение, не знаю. Как называется, не знаю. Как начинается, с каких строк, не знаю. Ну, найти, значит, невозможно. А вот крутится. Угу. Я, значит, вот буквально достаю вот с полки томик Лермонтова, открываю на этом стихотворении. И там такие слова: «Не осуждай меня, всесильный, и не кори меня, молю, за то, что мрак земли могильной с ее страстями я люблю, за то, что мир земной мне тесен, к тебе ж проникнуть я боюсь, и часто звуком грешных песен я, Боже, не тебе молюсь». И дальше он просит освободить его от этого дара, и тогда к тебе на тесный путь спасения, к тебе я снова возвращусь. Я это стихотворение читаю публично. Первый раз я их всех вижу. А разговор был о том, что вот Серафим Саровский был современником Пушкина. И как, что было бы, если бы не было Пушкина, а было бы два Серафима Саровских, например. Может быть, революции бы тогда не было. Ну, тут, вот тут я и выступила с этим стихотворением. Ну и, в общем, после этого я, отец Александр сказал: ну, это стихотворение, эта тема заслуживает отдельного вечера. Встал и ушел. Вот. Я так и не поняла, что он имел в виду, и вообще, как сказать, как он к этому отнесся. Посмотрел он меня весьма сурово. Ну, потом я еще некоторое время не, к ним ходила, а в новую деревню не ездила. Считала, что все равно то он еретик. Саша мой, Шумилин, меня в этом поддерживал. Но потом все-таки я попала к нему. Ну, и когда я попала, и все рассказала про отношение к искусству. И, ну, конечно, он сказал, что все это чушь собачья, что на самом деле все прекрасно, и надо заниматься искусством, надо только пускать туда Бога, быть с Богом и следить, чтобы там не было ничего соблазнительного, и так далее, и так далее. А я когда рассказывала о, помните, о том, что я сидела на пне, по которому ползали муравьи, я тогда сделала целую серию литографий на тему вот этого, большое и маленькое. Это меня очень занимало. И я взяла Гулливера, Свифта, и сделала серию как бы не прямых иллюстраций, но вот этого контраста, великаны и лилипуты. И именно это была первая попытка сделать что-то религиозное. И с этой серии меня пригласили, я поехала в Америку. И там у меня было несколько выставок. И вот я это показывала. И там это все очень нравилось, и все, меня купили эти работы.
Они сейчас там, да?
Ну, они сейчас там, у меня есть это литографии, поэтому какие-то оттиски там, какие-то здесь. Я помню, мальчик такой, лет 18, у меня такая была большая, огромная литография, царь-великан сидит, на первом плане свеча, и он держит вот так в пальцах Гулливера. Так. И он у меня спрашивает, что это значит. Про Гулливера он не читал, никогда не слыхал. Ну, и мне надоело, никто не читал. Надоело ему объяснять, кто такой Свифт. Я говорю, вот так советский человек чувствует себя в своей стране, в руках у своих властителей. Это до них дошло. Он говорит, а тут свеча. Но ведь маленький человек освещен светом, сказал он.
Угу.
Он ведь освещен светом. И купил этот лист, я помню, у меня. То есть Свифта они не знали, но духовную как бы составляющую они понимали. У них было другое видение, христианское как раз. Это меня как-то очень тронуло.
Ну, а вот там, ну, там за вами идеологически никто не присматривал?
Нет, никто. Там, слава богу, ничего этого не было. Там никто не при... Ну, я поняла, там, к сожалению...
Порочили советский строй такими словами, такими...
Ну, уже было не то время, уже было такое... Это уже все иммигранты уже были там, я была там... Мне там плохо было, на самом деле. То есть все американцы ко мне очень хорошо были, добры. Но я была в иммигрантской среде, которые все время ругали советскую власть и Россию. И это меня доводило, а я очень беспокоилась как-то за нее, сознание, что между мной и домом целый океан, меня просто убивало. И мне как-то было из-за этого там неуютно. Я поняла, что там жить не могу. И вообще не могу там жить. И я поехала отчасти, чтобы проверить, могу ли я, может быть, уехать туда. Вот, но не смогу.
Вот возвращаясь к отцу Александру, да. Меню, то есть вы, получается, до его гибели знали его, ну, не так много?
Год примерно, да. Да.
Как-то, ну, это, смогли войти в его, да, общину.
Понимаете, я даже не... Общины у него не было.
Угу.
Это была не община. Это был огромный, совершенно, как я теперь понимаю, неуправляемый приход, где каждый был сам себе голова. Это была интеллигентская вольница. И было много маленьких отдельных таких дружб. Ну, совсем не... Он создавал малые группы, были такие.
Mm-hmm.
Вот у Черняков была малая группа, у такой был Бессмертный, не Сережа Бессмертный, а его брат Андрей Бессмертный, он сейчас в Америке. Был тогда вот Мирсон там, но я его уже не застала, он раньше уехал. Ну, какие-то были такие отдельные группки, но в целом... Не было, на самом деле, прихода дружного такого, как сейчас даже у отца Александра Борисова, такого не было. Но все равно была его личность, как, конечно, феерическая, конечно, фантастическая. Насколько я это тогда поняла, мне нужно было освободиться от своих стереотипов ложных. Он, конечно, их очень быстро разбил и... Но как-то я робела, я чувствовала свою вину, я еще была связана с отцом Владиславом. Была такая двойственность, такого не было полного какого-то. Полное фактически освобождение и понимание, что он такое, появилось, когда его убили. Вот тогда все мне стало ясно.
А вот когда наступил этот день, 9 сентября 1990 года, вот убийство это страшно.
Тогда, да, мне позвонила Маша, такая Тёмина, которая сейчас живет в Израиле, которая стала малой сестрой, вошла в это. Вот, и сказала, что убили. Я даже сразу не поняла. Я просто не могла это, не вмещала. Мы ездили в семхоз, бывали у него дома. Ну, в основном, конечно, все-таки новая деревня была. И, ну, конечно, мы все помчались туда. Ну, там это все было невыносимо просто. Невыносимый какой-то камень. Ужасный, не понимая ли, что это, как это понимать. Ну, кто-то, наверное, лучше нас понимал, но до сих пор это как-то ужасным каким-то, чудовищным. Даже я стараюсь, я чаще вспоминаю смерть своих близких, чем его убийство почему-то. Это так как-то невыносимо.
Ирина Николаевна, вот из ваших работ последних лет я хотела, знаете, вас поспрашивать, может быть, в большей степени про вашу серию о Холокосте и о новомучениках. Вот расскажите, пожалуйста, как...
Ну, я, когда я начала, значит, жить в этом приходе, угу. я начала, почувствовала себя как выздоравливающей после тяжелой болезни. Я как бы, я не могла вернуться сразу в искусство. У меня все было заблокировано так прочно, что я не могла ничего делать. Ну, что-то я делала. Мне начали просить иногда нарисовать какую-то обложку к чьим-то стихам, или нарисовать, например, какую-то там поздравление в газету «Пасха», по поводу Пасхи, какой-то рисунок, нашу приходскую газету. Вот такие робкие. Потом армяне меня очень много просили делать рисунков для них там какие. Это были такие какие-то... Я начинала входить в новую для себя, новую сферу, во-первых. И, во-вторых, снова как бы возрождать свое вот какое-то творческое такое вот что-то такое вот в душе. Вот, но однажды меня попросили, уже я делала много рисунков таких всяких для протестантов, книжки такие оформляла с рисунками целыми сериями, но они мне самой не нравились, это были какие-то такие робкие какие-то довольно рисунки, сама я их не любила, к Новому Завету в основном. Однажды меня пригласили участвовать в одном детском проекте, такая была целая серия книжек и развивающих игр, таких она у меня есть. И в этой книжке я должна была нарисовать Моисея, спускающегося с Синая со скрижалями. Я нарисовала на удивление в одно мгновение просто, необыкновенно легко и радостно. Мне сказала редакторша и, так сказать, автор этого проекта, что все очень хорошо, но только нельзя ли его сделать не таким евреем. Ну, я как-то так, что могла, я сделала его вместо черноволосого черноглазого, сделала его рыжего голубоглазого. Потому что такие евреи тоже сколько угодно. Ну вот, ну так это как-то было принято. А потом я решила вернуть своего первого Моисея и нарисовала его уже для себя просто. А потом я начала, открывая в каком, как попало, в любое место. И у меня сразу Библия. Получается рисунок, Библию. И получается рисунок. Открываю, и я рисовала как сумасшедшая. Из меня просто они... выходили сами, и они были все похожи на моих дядей, тетей, моего сына. Это все были мои родственники, и необыкновенно легко и радостно я все это делала. Потом, каким же образом они оказались, фотографии с них, у меня были друзья во французской одной общине, община, которая занималась... устанавливала как бы дружбу с Ветхим Заветом, с синагогой. Угу. Они были католики, но вот их служение было такое. Они все ездили в Израиль, изучили все прекрасно иврит, все песни еврейские, все праздники, все обычаи, гебраистами многие стали. И вот они мне предложили, значит, вот эти работы мои показать на выставке. А выставка называлась «Единство в сердце». Был такой большой симпозиум международный.
Во Франции.
Во Франции, в Нормандии. Как раз там было такое пересечение разных путей. И, значит, в старинном таком соборе XII века, необыкновенной красоты, значит, они мне сказали, вот давайте ваши работы, сначала пришлите нам фотографии. Я прислала. Они там замечательный, очень толковый менеджер был, который их уже показал всем своим там каким-то, и уже обзавелся кругом почитателей моих будущих. Потом они сказали, что давайте присылайте работы. Чтобы прислать работу, я должна была пройти через Министерство культуры и заплатить огромные деньги. Они шли всячески навстречу, сказали, что это все одна серия, сделали какую-то минимальную, но минимальная все равно была огромная. И тогда я придумала, значит, какой хитрый прием. Я завернула их во всякие плакаты, календари, такие сделала вот такой огромный рулон. и с кем-то с Аказии послала их туда. Через какое-то время, я ничего не знаю, дошли, не дошли, волнуюсь, спешу. Они, какие работы, мы ничего не получали. Я говорю, как? Я же вам послала вот календари. А, мы думали, это ты просто нам такие сувениры прислала. Мы их куда-то под кровать засунули. В общем, достали их из-под кровати. Чудно совершенно окантовали. Сделали совершенно изумительную экспозицию. Там была я не одна. Было нас 6 человек. Я потом покажу. Они сделали такой буклетик, пригласительный билет. Там был, значит, католик один. Один был араб-мусульманин, был кто-то из протестантов, и я была православная. И выставка называлась «Единство всего». Изумительной красоты экспозиция. Каждая картина была подсвечена таким маленьким фонариком. Были выложены какие-то газоны из дерна зеленого такого. В общем, сказочная история. Таких экспозиций никогда не... И все это в стенах старинных, из таких тесанных камней, из воды такие. Была конференция, и мы все были представлены. Я была представлена очень смешно. Православная из Москвы, являющая славу Израиля. Все мои работы там были куплены. И мы потом с сыном 2 года еще жили на эти деньги. И тогда у меня уж появился такой интерес к этому, как, ну, как к чему-то, что это было первое признание, по сути дела, там, на Западе, где не так просто получить.
А когда это было-то?
Это был 2000 год. Вот. Ну и потом я начала дальше делать эту серию. А поскольку я попутно все время думала, здесь много было выставок, у меня был музей, литературный музей, в Москве была выставка. Поскольку я всегда думаю над причиной антисемитизма, то в процессе вот этой работы я вдруг поняла, и в процессе моего вхождения в церковь, я уже была в церкви так как-то серьезно так. Церковь очень много значила. Кстати, благодаря отцу Владиславу я попала сразу в церковь. Я была абсолютно церковным человеком. Пойти в воскресенье в церковь – это закон. Это иначе не важно. Также точно и мой сын, который крестился потом, через год после меня, он тоже попал в эту среду. И не было такой силы, которая удержала бы его в 16-17, в таком возрасте, когда наоборот уходит. Ну вот. Ну и я, значит, все ходила. Да, что я хотела сказать. Делала это все. Потом я поняла, что причина антисемитизма... Сначала я думала, что в том, что мы такие прямо самые умные, самые талантливые, нам просто все завидуют. Потом, что мы везде чужие, живем на чужой территории, а очень при этом активные, нас не любят. Потом я поняла, что это ненависть на самом деле к Иисусу Христу и его апостолам, и его пророкам. Это ненависть к Богу большого количества людей. Потому что ничем другим это нельзя объяснить. Потому что там и сказано... Меня гнали, будут гнать и вас. И это точно. Так это и случилось. И когда я это поняла, то я начала вот этих своих пророков помещать в пространство концлагеря. Вот. И первая моя выставка об этом была на Покровке, где я на одной стене повесила пророков, а на другой стене напротив. Эти же пророки, но коллажами такими. На фоне виселиц реальных таких фотографий, на фоне труб крематория, на фоне вот этих вот бараков и колючей проволоки. И я еще, когда повесила, я помню, что я подумала, вот, а у них как раз Пасха католическая в этот день открытия. И думаю сейчас, а Жан-Франсуа, который вот хозяин этого выставочного зала, Тири, вот Жан-Франсуа, придет, он не видел работ. Я говорю, сейчас придет Жан-Франсуа, увидит, что я скажет, что же такое, у нас тут праздник, Пасха, а вы тут виселицы нам повесили. Пришел Жан-Франсуа и говорит, посмотрел, какое счастье. Мы сегодня первый раз будем показывать фильм, посвященный Катыни. Первый раз в России, в открытом, нам разрешили. И как раз эти ваши работы как будто специально для этого здесь. Вот так все Бог устраивает.
А что касается новомучеников?
А новомучеников потом, я поняла, сделавшая этот Холокост, я уже как бы поняла, что я пока могу делать только то, что рвет душу. Вот то, что душу, и то, что само получается. То, что я, вот мною водит кто-то. И у нас был отец Кирилл Коляда в храме. И он рассказывал, что... И он замечательно рассказывал об Бутовском полигоне. Ну, конечно, все это и знала сама, но когда пришел вот человек-свидетель такой, то я... И он как-то прониклся. Я говорю, он говорит, когда вы помните, когда вы берете за ручку двери своего храма, чтобы войти туда, вспоминайте каждый раз, что за эту ручку брались те, кто своей жизнью заплатил за ваше право ходить туда. Это меня просто пронзило. И я тогда подумала, что я должна сделать еще эту серию. Рисовать Новый Завет я не могу, я поняла это. Не знаю почему. То ли потому, что уже очень много на эту тему нарисовано. Говорит, Ветхий Завет я хоть сейчас, вот сяду и, пожалуйста, любую картинку, вот, за, без всяких эскизов. А это не могу. А это я должна сделать, новомучеников. И я тоже поняла, что я буду делать коллажи. То есть на фоне руин всяких церковных, разрушенных церквей, я буду рисовать их всех, Иисуса, Богородицу, как арестантов в этих полосатых робах. И Троицу я нарисовала тоже всех в полосатых робах. И нимбы из колючей проволоки. Может быть, это немного литература, я не знаю. Но они тоже получались у меня сами. Причем делала я это в страшное лето, когда была вот эта тропическая жара, 40 градусов, и когда горели леса. А я живу в деревне, в деревне, где кругом эти леса. И все это горело там. И просто выйти из дома было нельзя. Я сидела за купоренными окнами, за вешенными простынями, мокрыми, по 10 часов рисовала вот это все. В каком-то невероятном подъеме и экстазе. Совершенно не замечая этой жары.
Ночью только. Рассказывай, что вы еще и плакали.
А потом я начала плакать уже, когда я сделала все. Когда я делала, я была только в совершенной радости. От того, что я вот это делаю. Это я совершенно была... А вот когда я сделала все, я вдруг начала плакать. Вот слезы льются сами, без повода, без всякого предлога. Вот мне надо было тогда на эту вашу больницу тогда пойти. Потому что я сижу на берегу, у нас там водохранилище, совершенно райские пейзажи, огромное количество воды, такой полуостров, с трех сторон вода, с четвертой лес. И слезы льются рекой, солнце светит. Утро раннее, прекрасно все, а я рыдаю. Еду в метро встречаться с друзьями в гости и рыдаю в метро. Это продолжалось целый год. Потом я начала болеть, у меня начались проблемы с позвоночником, боли страшные. И когда я попала к врачу, и вот с глазами проблемы тоже очень серьезные. Гомеопаты, они же спрашивают всегда, какие стрессы вы пережили. Я говорю, ну какие стрессы? Я просто живу в состоянии постоянного стресса. Всегда. У меня стресс всегда. И когда я рассказала, как я, что я рисую, и как я вообще все это... Они сказали, вот, если вы хотите выздороветь, вы должны немедленно это все прекратить или и рисовать что-то другое. Совершенно. Ну, вот так.
Вы еще мало того, что нарисовали, вы еще и возили с выставкой.
Я еще возила с выставками. Но это уже было как бы... Тоже это получалось само собой. Все, без всякой моей. Тоже Бог все делал. Меня пригласили во Владимир на конференцию с докладом. «Библейская семья в искусстве». И там был... Там все это делала одна женщина, филолог. Она говорит, давайте устроим вашу выставку здесь. Вот у нас вот напротив городская галерея. Она меня туда повела и познакомилась с этим директором галереи. Он очень ухватился. И мы привезли туда работы мои, развесили их буквально за один день. И народ повалил просто, почему-то Владимир. Понимаете, напротив этой галереи был монастырь. Сейчас это здание принадлежит, как это называется, ну, областная вот эта патриархальная часть епархиального управления Владимира, в общем. А на стене висит небольшая мемориальная доска, что в этом здании в 20-е годы было расстреляно столько-то тысяч верующих. Я у всех этих приехала на эту мою выставку невероятное количество телевизионщиков и всяких журналистов. Mm-hmm. Молодые ребята. И они берут у меня интервью. Я помню, что я дала, наверное, 6 или 7 интервью, и ни разу не повторилась. Что меня... Я стала не только рассказывать, я начала проповедовать. Я им говорю, вы живете в таком городе, вы слышали, что такое Владимирский централ, например, пересыльная тюрьма. Вы читали эту табличку, дощечку, которую они не читали. И я им все это рассказываю, они слушали меня со слезами на глазах. Потом они написали у себя в газетах, что я не только показала, в общем, замечательные работы, но еще проявил себя как миссионер, что я поняла, Бог от меня и хотел. Вот, еще куда-то я с ними ездила. И всегда это было, да, на Покровке была выставка, где тоже, в общем, если вы заметили, на Покровке никто не... Почти никто не говорил обо мне. Эта выставка была для них,
да.
Для всех посетителей. Это меня очень обрадовало. Все рвали друг у друга микрофон, все хотели что-то сказать. От старого до молодого. Помните, там был такой Дима Строцев, поэт из Минска замечательный. Всем было что сказать. Потому что она разбудила у каждого то, что у них наболело у каждого. Я поняла, вот это я делала для них. Вот это главное. Не художественные достоинства или недостатки, а вот это, что это... Я попала в какую-то болевую точку. И там была одна дама, о которой я, по-моему, там даже выступая сказала. Дама очень интеллигентная, которая... Мы с ней встретились, когда я только повесила эту выставку, и пошла в этот день... Был вот этот день у Соловецкого камня, когда читают имена расстрелянных всех. И каждый может прибавлять своих, поскольку у меня тоже есть. Я пошла, чтобы прочесть. Я прочла и прибавила своих. И это для меня каждый раз просто святое такое мероприятие обязательное. Когда я могу, я обязательно хожу туда. И там я встретила эту даму. Она мне говорит, я была на Покровке, видела ваши работы, а там у меня есть такая работа, где, значит, как бы сверху, с птичьего полета, снята Красная площадь, идет демонстрация, а на ней я нарисовала на этом фоне рука, и к руке, значит, на веревках дети привязаны, дети, которых как бы спасает эта рука, вытаскивает оттуда. Она говорит, как вы глумитесь над таким событием, как 1 мая. Вот это мне не понравилось. Это было для нас счастье. Мы были молодые, мы пели, мы веселились. У меня просто горло перехватило. Я говорю, я тоже была молодая, пела и веселилась, и ходила на эти демонстрации. Но сейчас для меня это повод для покаяния. Потому что под этой площадью, в застенках, в это время, когда мы пели и веселились, пытали и расстреливали ни в чем не повинных людей. Вот, это я рассказала, я помню, тогда.
Да, то есть как по-разному воспринимаются такие, казалось бы, вот сейчас уже понятно.
Ну как по-разному, это просто безумие, как можно вообще сейчас, когда все известно, говорить с умилением об этих первомайских демонстрациях. Это стыдно просто. Ну вот, Так что я пометую все-таки свои тяжелые состояния здоровья, когда я целый год была на обезболивающих, не могла разогнуться просто. Я решила сделать паузу такую. Я рисую сейчас, но рисую по просьбе нашей одной прихожанки, очень хорошей писательницы, поэтессы, иллюстрации к детским сказкам ее, и как бы я нахожу в этом успокоение и удовольствие. И пока меня, значит, мои болячки отступают, я чувствую. Вот это, может быть, я вернусь еще к этим темам, но надо взять какой-то тайм-аут.
Дай Бог вам силы, здоровья. Держитесь.
Спасибо.